Добрый вечер.
Итак, мы поговорим об истине. Я думаю, что каждый заинтересован в истине. Естественным образом, каждый человек думает об этом, не считая, что это истина. Что-то каждый знает об этом, но каждый может сказать, что не знает, что такое истина. И так, и так. Вот такая у нас сегодня двойственная тема, очень важная. Два варианта. Во всяком случае, мы должны быть в чем-то уверены. Убеждены. Потому что на убеждение строится наша жизнь. Очень важный фактор. Если человек сомневается в чем-то, то древние говорят, сомневающаяся душа не может быть счастлива ни сейчас, ни в будущем. Никогда нет счастья для такого человека. Невозможно верить и одновременно сомневаться. Это разрушает наш ум, раскалывает он на части, это разрушает наши отношения, мы становимся непостоянными, неуверенными, изменяющимися, нетвердыми, неубежденными. Поэтому, конечно же, когда мы строим общество, прежде всего нужны какие-то убеждения, какие-то идеи принести для наших умов, чтобы мы были убеждены, что мы правильно с вами поступаем, правильно поступаем. Как, например, не так давно мы строили коммунистическое общество, и для этого нужны были убеждения. Наука, аргументы, все это было. И люди были убеждены, что это истина. Ну, потому что там нет эксплуатации, потому что там все братья, ну. И тем не менее, что-то не состоялось. Даже вот при таких вот утверждениях возвышенных, в чем же была не истина, где же мы ошиблись? Я не говорю только о политике, также и в личной жизни происходит, мы убеждены, все, что мы делаем, мы убеждены, что это принесет им счастье, несомненно, а в итоге получается по-разному. Но вот где же ошибка? В чем она? Собственно, этой теме посвящаются все ведические книги. Как отличить истину от лжи, добро от зла, иллюзию и реальность. Все это одно и то же. Истина – это не что иное, как реальность. А все остальное – иллюзия. Не истина. Это иллюзия. Этот мир называется, в котором мы живем, вот это космическое проявление называется одновременно истина и неистина. Вот это нужно объяснять. Вот почему мы тут можем ошибаться, почему можем впадать в такие странные состояния и разводить потом руками. А как же, кто же виноват? Когда что-то случалось в нашей семье, неожиданное, неблагоприятное, неприятное, то моя бабушка двух классов образования, она всегда говорила одно и то же. Она разводила руками и говорила, а кто ж знал? В сердцах, знаете, потому что, ну что делать? Ну так получилось. Ну кто ж знал? Ну мы же не хотели этого. Ну так получилось. Ну не знали мы, что вот так получится в итоге. Мы же действовали правильным образом. А кто ж знал? И вот Советский Союз распадается. Как вы помните, в одночасье рухнуло все, потому что дискредитировала себя партия. И именно вот это главная была причина, что люди потеряли веру во всякие вот эти идеи возвышенные. Озлобились. Началось страшное в стране. Страшный период времени был. Зашкаливала все наши. Вот преступная деятельность, весь мир просто ужаснулся. Даже итальянская мафия руками развела, что в России происходит. И одного коммуниста, помню, призвали к ответу на телевидении в прямом эфире. Ну, это были скандальные передачи, знаете, все это показывали, там ругались, чуть ли не матом, прям буквально все это все наружу. И ведущий, раздраженный, какого-то там видного партийного деятеля, приговаривает, осуждает его. Куда же вы смотрели? Вы же руководили, вы же партия. Вот давайте вас спросим сейчас. Что вы скажете? Кто понесет ответственность за этот развал вообще, за этот кошмар, беспредел? И что же он ответил? Он ответил языком моей бабушки неграмотно. А кто ж знал, он сказал. Да вы посмотрите, даже сильные люди, образованные люди, не ведают, что творят. Это называется иллюзия. А где же истина? И почему так все обманчиво в этом мире? Что за устройство такое, в котором мы живем? Вот мы ищем счастье, и как будто бы даже находим его, а в конце концов, вот нет, ускользает, все равно нет его. Вот странное устройство мира. Конечно, в этом нужно разобраться. Мы попытаемся вместе с вами. Разобраться в течение 2 дней – сложное дело. Я бы сказал, невероятно сложный вопрос. Одновременно и прост. Почему? В чем сложность его? Масштаб. Когда американцы полетели на Луну, полет состоялся, советское правительство заявило, они не были на Луне. Первое, что мне сказали, они не были на Луне. И они потом вели переговоры об этом. И после переговоров заключили, что на Луне были. И после этого наш советский аппарат, луноход, достиг Луны тоже. Ну, по договору. Потому что люди не могли поверить в такой колоссальный обман. До сих пор многие не верят, что это был колоссальный обман. Масштаб нас смущает. Слишком большой масштаб, знаете. Бывает обман, но не такой же обман, простите. Невозможно в это поверить, что вот так вот всех можно обмануть, весь мир можно ввести в заблуждение. А на языке древних вед это называется махамая, великая иллюзия, великий обман. И абсолютно каждый человек подвержен иллюзии. Это один из наших недостатков. Их 4 недостатка у человека. Один из них, что мы подвержены иллюзии. Более того, мы любим иллюзию. Ну да, мы же платим, мы идем в цирк и смотрим, как там фокусы показывают. Допустим. Нам интересно видеть эту иллюзию. Собственно говоря, это главное в нашей жизни. Смотрите, какие-то развлечения, какую-то иллюзорную постановку, кинофильмы, где вот все, сюжет скомпонован для нашего восприятия. То есть иллюзия работает для наших чувств. Иллюзион назывался кинематограф в прошлом. То есть в жизни это вот намного все обычно, намного все сложнее может быть. А в кино вот прекрасная иллюзия, красивая, поэтическая иллюзия. Есть разные виды иллюзий, но когда мы говорим об иллюзии и истине, сейчас мы будем потом показывать на доске, как бы принципиально раскладывать эти две вещи, обязательно нужно будет показать. Что такое иллюзия? Иллюзия – это отраженная реальность. Не может быть иллюзии без реальности. Если вы видите мираж воды, пить не можете оттуда, потому что это мираж. Но если есть мираж, отражение воды, значит, где-то вода настоящая тоже есть. То есть ложь без правды не существует. Не существует. Ложь не что иное, как искаженная правда. Или, скажем, относительная правда еще называют ее. Она правда, кажется. Почему? Потому что для меня это так, правда. А вот для вас уже не совсем подходит для каждого. Не абсолютно. Например, любовь. Есть относительная и абсолютная любовь, говорится. И что же такое относительная любовь? Это иллюзия. Но только посмотрите, какая же, где же вы эти любовь? Если я из любви к одному человеку наношу вред другому человеку, где же вы эти любовь? Она относительно, ограничена любовь. Если из любви к своей семье обманываю другие семьи. Или из любви к своей стране объявляю войну другим странам. Ведических книг говорит, это не любовь, это различные формы эгоизма. То есть любовь к самому себе. Это иллюзия. Относительная правда называется. И согласно этой относительной правде, все становится тоже относительным. У меня вот своя правда, у меня своя истина, у меня свои взгляды, свои мнения, свои чувства, свои ощущения. Свой опыт. И я полагаюсь именно на это. А у другого другой опыт. Но представьте, лягушка живет в колодце. Всю свою жизнь. Для нее есть опыт определенного объема воды. Все, что она видела в жизни, вот этот объем воды. А что, если кто-то кит? И он живет в другом объеме воды, у него другой опыт. Как найти общий язык? Однажды лягушка стала путешественницей. Кто-то ее случайно из колодца в ведре выловил и, ну, и выплеснул наружу, попалась тут лягушка. Жила она там в семье, с друзьями. И тут она вышла за пределы колодца и поразилась.
Боже мой, я не знала, что вокруг целый мир. Внутри колодца видела кусочек неба, и что-то там двигалось иногда, и до самой ночи. Оказывается, тут чего только нет. Сам путешествует. И из всего, что она видела, и наиболее ее поразил Атлантический океан, когда она пришла на берег, вышла. Тут у нее дыхание перехватило. Сказала, это нужно вернуться в колодец срочно. Я возвращаюсь, нужно рассказать об этом. Это нельзя держать в тайне. Но представьте, столько воды. И она вернулась в свой колодец, нырнула туда и заявила, друзья мои, родственники. Я вам говорю правду сейчас, истину. Существуют океаны воды, все, что я видела, понимаете? Это открытие. Величайшее открытие века вообще. Это другая эра существования, это другой мир, другие представления обо всем, понимаете? Выходите из колодца все. Пойдемте сами увидите. Лягушки окружили и сказали, а что такое океан воды? Сначала объясни вообще, куда мы собираемся? Что такое океан воды? Ну, как сказать, что такое океан? Ну, это много воды, сказала лягушка. Ну, сколько колодцев? Спросили ее. Да при чем тут колодцы? Да вы что, вы меня не понимаете? Колодцы тут ни при чем. В одной волне океанской неизвестно сколько колодцев. Нет, ну ты конкретно говори, о чем ты вообще? Ты какие-то пространные вещи говоришь. Сколько? 2-3 колодца. Что, неужели ты имеешь в виду 10 колодцев? Так несчастная лягушка ничего не могла добиться. Называется относительно истина, относительно. Вот мы живем на Земле, но это бы еще куда ни шло. Если бы мы еще понимали вот этот масштаб нашего существования. Как правило, мы живем в своей квартире у телевизора. Ходим на работу. Это все, что мы имеем. Опыт. Остальное мы понаслышке. Вселенная для нас загадка. Планета Земля загадка. Человек загадка. Мужчина, женщина загадка. Ответов на вопросы нет. Мы пользуемся иллюзией. Когда обозначаем эти вещи, это лишь наше убеждение или предположение. Истинно неизвестно, что такое мужчина и женщина. Биологи не разобрались в этом всяком случае. Ученые. Нерационально. Мужчина и женщина с точки зрения эволюции нерационально. Ну, представьте, где рационально, если мужчина и женщина должны брак иметь, потом детей воспитывать, ругаться всю жизнь, разводиться, сводиться. Где рационально? Такие сложности вообще. Столько сложностей. Рационально почковаться. Высоцкий пел. Все, не будем с мужчинами знаться, а будем тебе почковаться. Он говорил, все. Почкование означает вот гидра. Там нет мужской и женской особи. Из гидры вырастает отросток сбоку. Такая же маленькая гидра отделяется от почкования. Все. И отходит. Они даже не разговаривают. Она не нянчит, не объясняет, науки никакие не передают. Просто отпочковывается и все. Вот это рационально. Но почему же мы с вами не почкуемся? Нам нужно мужчина, женщина, любовь, отношения, воспитание, будущее, культура, политика, экономика, боже мой. Бизнес, что угодно, наука. Что такое? Что за эволюция? Куда мы идем? Зачем все это? Откуда все это? Более того, интересно, что человек рождается в полном неведении, каждый. Вы заметили это? Вот когда вы родились, вы даже свое имя не знали. Вам старшие об этом сказали. Они не знают ничего. А те откуда знают? А им другие старшие сказали до них. И мы не знаем, откуда все это началось. Как устроен этот мир? Самое простое представление иллюзии — это отражение в зеркале. В воде, возможно, тоже отражение. То есть это отраженная, так сказать, истина. Отраженная какого-то объекта, какой-то поверхности. И, конечно же, отраженная истина имеет как бы наследие качеств объекта, который ее отражает. Например, если Луна, полная Луна, отражается в колышущейся в мерцающей воде. Отражение приобретает качество мерцающей воды. Видим, как бы Луна раздроблена на какие-то искры. Вот, очень трудно будет понять даже точно, что это за форма. Какие-то искры света мы видим. Потому что вода накладывает представление свои еще на этот объект. Когда Луна отражается в топленом масле, видите, красиво, такой туманец появляется, интересный. Такая пелена, как бы, такая дымка, неясные такие очертания, как будто какой-то круглый объект. Вот уже ближе к реальности, но все еще мы видим, топленое масло накладывается на объект Луны. Когда отражаются в полированном, скажем, мраморе или граните, мы уже отчетливее понимаем,
изображение, но текстура камня тоже накладывается на отражение. Смешивается, допустим. И когда мы видим непосредственно Луну без отражающего эффекта, мы видим, как она есть, без иллюзий, без отражающего эффекта. Интересно то, что физики утверждают, что все, что мы видим с вами вокруг, это не что иное, как отражение света. Сами объекты мы не видим, мы видим свет. Объекты невидимы без света. И сам объект, как мы его увидим, там должен быть проводник формы, это свет. Отражающийся свет. Все, что мы видим. Сам объект загадка для нас, что это такое. Себя мы видим в зеркало, но без зеркала мы себя никогда не видим. Да и в зеркале с трудом себя видим, потому что перед зеркалом мы сразу меняемся. Мгновенно, сразу приобретая какую-то форму определенную. А когда видите себя на видео, случайно заснятое таким, знаете, скрытой камерой, говорите, ой, выключите немедленно, уберите все это, уберите. Не хочу быть таким. Не воспринимаете всерьез. То есть, себя мы не можем понять, потому что есть какие-то иллюзорные представления о себе, и мы пытаемся поддерживать эту иллюзию перед зеркалом, наконец, каждое утро мы поддерживаем ту иллюзию, которую хотим создавать. А кто же я на самом деле? Многие люди прячутся за своими прическами, за своими красивыми профессиями или машинами. И они не знают своей сути, и никто не знает их сути. Собственно говоря, мимикрия называется. Мы приспосабливаемся к какой-то жизни. Как, допустим, хамелеон, если его посадить на серую поверхность линолеума, он станет точно таким же серым. Если на красный вот это кресло, он точно так покраснеет, сольется. Ну, давайте спросим его, этого хамелеона, какого ты цвета, дорогой? Ну, сам-то какого цвета? Не знаю. Смотря, где я нахожусь, такой я и становлюсь. А кто же ты сам? Неизвестно, я не знаю. Нет ответа. У меня вот такая природа. Я соприкасаюсь и меняюсь постоянно. Я меняюсь. А кто же я? Вот я был маленьким ребенком, потом я вырос, стал юношей. Ведь я меняюсь. Я не знаю, кто я. Я был ребенком, теперь юноша. А потом я взрослый, а потом я старик. Но во всяком случае, я мужчина. Это не менялось. Ну, вот со мной такого, во всяком случае, не произошло. Бывает. Бывает, что это тоже меняется. Ну, представьте, все может меняться. Женщина может как мужчина стать, и мужчина как женщина может стать. Все может меняться. Так кто же ты на самом деле? А, может быть, вы имеете в виду мои желания. Вот мир желаний, наверное, в этом разобраться нужно. Вот там истина. Иллюзия. Но чтобы увидеть собственный ум или характер, где здесь зеркало? Наш физический образ, да, отразится от полированной поверхности для зеркала. Можно до какой-то степени себя увидеть, безусловно. А как увидеть свой разум, умственный настрой, характер? Дети что делают? Они друг перед другом прыгают, играют, показывают себя и наблюдают за эмоциями друг друга. Так они познают себя. По реакциям друга они понимают, что я сделал. Красиво, смешно это было. Или смело это было. То есть, видите, есть психическое зеркало, так скажем. Например, здесь на сцене я смотрю на зал, как на психическое зеркало. Именно вы сейчас отражаете то, что я говорю. А я смотрю на вас и пытаюсь понять, что я сейчас говорю. Через отражение, через слушателя. И мы находим такого слушателя, мы общаемся. Когда мы общаемся, и потом мы слушаем ответ. И тогда приходит понимание, что я сказал, как сказал. Иногда это было непонятно, иногда это было против всяких представлений моих. Я даже удивляюсь, ты что, так понял? Я же не об этом говорю вообще. Но почему так выглядело, я не знаю. Почему вот такие отношения? То есть и зеркало кривое, и зеркало нормальное. И мы ищем человека, который бы вот меня вот отразил, как я хотел бы, вот оценил бы меня. Вот это вот зеркало мы ищем, себя увидеть хотим. Потому что мы наслаждаемся собой. Наша природа наслаждающаяся. Мы хотим наслаждаться жизнью всегда. И днем, и ночью, и каждый год, в каждом возрасте. Мы ищем наслаждений. А для этого нужно видеть себя, свой успех, свой ум, свой интеллект, свои качества. И получать оценку всегда. 5 баллов. Тогда мы счастливы. Как ты умно сказал, 5 баллов, я доволен. Меня оценили. Какой ты сегодня красивый был. 5 баллов. Супер, у меня жизнь идет хорошо. О, ты прекрасно зарабатываешь, ты успешный человек. 5 баллов. У тебя сколько образований? Выше. О, 5 баллов. Мы хотим всегда иметь 5 баллов оценку. И тем не менее, если мы хотим понять именно свой интеллектуальный образ, мы должны найти человека, превосходящего нас в интеллекте, который отразил бы нас правильно, адекватно. В школе это делает учитель. Вожу к доске и говорю, а учитель оценивает отражение. Оп, 5 баллов или 4 балла? 2 балла. Когда получаете 2 балла, вы расстраиваетесь. Когда 5 баллов, вы радуетесь. Оценка, отражение. Но почему расстраиваетесь? Почему радуетесь? Ведь есть такая басня. Что на зеркало пенять, коли рожа крива? Если ты на самом деле не знаешь предмет и получил 2, почему ты расстраиваешься? Это же факт, который должен принять спокойно. И до оценки, до 2, ты себя хорошо чувствовал. Но как только получил оценку, стал плохо себя чувствовать. Почему? Вот если я глупец, нормально. Но если кто-то скажет, что я глупец, мне плохо. Что за странная иллюзия? Почему я не могу слышать такие вещи? Я даже знаю, что глупец, слышать не могу об этом. Это другая какая-то природа. Какая-то другая реальность во мне, с которой с этим не соглашается. Смотрите, глупец соглашается, а кто-то другой не соглашается с этим. Мое я внутри, оно какое-то иное. Оно всегда требует наивысшей оценки. Вот, например, я слушаю Аллу Пугачеву или оперную певицу Ласкала. Ну, мастера, да. Смотрите, я не могу так петь, я не образован в музыке, но я замечу любую фальшь. Тем не менее, кто-то во мне есть очень образованный, очень талантливый, и он все это прекрасно видит и слышит, хотя не может воспроизвести. А? Удивительно, как он устроен. Если даже ученый выйдет на сцену, какую глупость сморозит, мы сразу заметим. Хотя бы не ученый. А с другой стороны, нас так легко обмануть. Знаете, когда? Когда обман приятный. 2×2. 2×2. Если заплатить человеку, он может делать неправильные вещи. Просто потому, что хорошо платит. Мясобойня. Знаете, куда идет мясобойня по закону кармы? Не буду говорить. Но поскольку там хорошо платят, люди пойдут туда работать. И более того, эта профессия, эта деятельность затмит их разум относительно вот этой вот истины, которая существует тоже. Это подобно тому, как преступник идет воровать. Он знает закон. Но что затмевает его разум? Какая-то иллюзия. Он начинает думать, ну а если нет свидетелей, можно же сделать? Кто? Если зеркало разбить. Кто покажет потом мой поступок, если не будет свидетелей? Если я устраню всех свидетелей, верно же? Он не понимает, что свидетель в собственном сердце находится. Воздух свидетель, солнце свидетель, жизнь свидетель. Так много свидетелей. Он не видит. Почему? За этим есть сильное чувство выгоды и затмевается его разум, его видение. Его видение искаженное, выборочное, так скажем. Как, например, тот же преступник, выходя на улицу, прежде всего будет замечать, где полиция. Но вы сориентированы. Художник, выйдя на улицу, с этюдником будет смотреть, где красота, где красота, где красота. Полиция вообще его не волнует, видите. Он сориентирован, отрегулирован на определенное восприятие человека. Итак, один учитель сказал, великий в прошлом веке, в начале прошлого века, если не в конце, позапрошлого века, он сказал одну вещь ученикам в Индии. Весь этот мир – это обманутые обманщики, он сказал. И дал лекцию на этот счет. Или в лекции заметил, вот таким образом такое утверждение сделал. И после лекции сразу один ученик поднял руку и сказал, Гуруджи, объясните это утверждение. Что вы имели в виду, когда сказали, что этот мир обманутых обманщиков? Поясните, чтобы нам было ясно. Как это? Ведь мы же вроде бы никого не хотим обманывать. И как я уже обманут, я не могу понять, кто меня обманул. Родители меня учили, школа меня учила. Все говорили правду и говорили, что я должен говорить правду. Как, где же я обманут? И он дал интересный пример для Индии, сильный пример. В Индии есть места паломничества до сих пор. То есть Индия вообще как священное место, знаете, там одни места паломничества кругом. Вот куда ни глянь, там храмы, места паломничества, священные реки, все. Тут поклонение. Миллионы храмов, не знаю сколько. Когда Известный исследователь, востоковед, впервые из Германии приехал в Индию, классифицировать их как бы жизнь, культуру, он не смог это сделать. Потому что тысячи храмов разных поклонений, он назвал это одним словом – индуизм. Вот мы этим сейчас пользуемся. То есть неизвестно, что такое. Классифицировать невозможно. Слишком много всего. Невозможно вообще понять, как это все классифицировать, упорядочить. Он не смог. Назвал индуизм одним словом. То есть белое пятно в истории. До сих пор Индия малоизученное место. В этом смысле слова. Такое великое разнообразие. Хотя небольшое пространство Индии это меньше, чем Урал. И вот он привел пример. В места паломничества идет очень много женщин, он сказал. Там много садху, там много святых, конечно же, места. Там йоги, медитирующие, аскеты, это садху их называют. Они жизнь посвящают аскезе, медитации, они ищут себя. До сих пор можете увидеть их в Гималае где-нибудь, или в священных местах, на берегу Ганги или Ямуны, или в Южной Индии, где есть великие, то есть такие священные места. Ну, называют дхама или тиртха, это место, которое помогает вам осознать абсолютную истину себя, могущественная зона, как Тарковский писал. Вот такие зоны там существуют. В этих зонах вы можете увидеть таких людей всегда и до сих пор. Они могут быть облачены просто в одну наветренную повязку, иногда вообще без ничего, такие садху. Круглый год они живут всю жизнь. И вот места паломничества, конечно же, идут, приходят многие садху во время праздников. И женщины тоже идут туда, одевая специальные одежды паломниц, но они хотят соблазнить садху, чтобы иметь от него ребенка. Потому что в Индии иметь ребенка от садху очень престижно. Вас люди будут потом поддерживать и даже давать пожертвования за это. Это ребенок какого-то садху. И женщины идут туда с желанием соблазнить садху. Об этом знают безнравственные мужчины и одеваются как садху. И тоже приходят туда. И те, и другие знают об этом обмане, но делают это потому, что обман приятный. Вот, вот как иллюзия проникает. С приятной оболочкой принимается. Заметьте, что самые отвратительные вещи распространяются приятным образом. При помощи культуры, кинематографа, юмора. Кинокомедия «Самогонщики», допустим. Я помню, мы учились в школе. Это были популярные, самые популярные фильмы. Это «Самогонщики», это «Операция И», «Приключения Шурика». И что же там «Приключения Шурика»? Он там пьет. «Самогонщики» гонят самогон. И это с юмором показано. Представьте, там талантливые актеры, талантливая режиссура. И вот эта культура, она проникает очень легко, когда приятно представлен талантливо. Удивительно, как в советские времена кинематограф показывал мыслящего человека на экране. Думающего, понимаете? Напряженно думающего. Как показать режиссера? Как же показать, что он думал, думал, думал? Очень просто. Раннее утро, человек сидит за столиком с сигаретой. Рассвет. С сигаретой, и перед ним пепельница с огромной горой окурков. Понятно, что он всю ночь думал. Вот он, мыслитель, понимаете. Когда вы курите, вы размышляете. А на самом деле, никотин забирает весь кислород из мозга, и все, вы тупеете. Притупляется мышление как раз, наоборот, происходит. Но вот тогда это отличается с мышлением, по сути, мыслить. Курение, значит, человек думает, он не зря на него не тратит. Он серьезно становится, знаете, и сразу такой серьезный вид у него. ЛСД принять очень серьезный, знаете, он далеко уходит вообще. А если вы наркоман, то, ну, алкоголик, наркоманов тогда преследовали серьезно, но алкоголиков не преследовали. Все были алкоголики практически, с мала до велика. В советские времена это запойная страна, самая запойная страна мира. И до сих пор еще Россия не избавилась от этого по-настоящему. Не мыслит себя без водки вообще. А что такое водка в те времена, как она преподносилась? Если человек начал пить, он ищет смысл жизни. Понимаете, он не удовлетворен, он ищет, поэтому он пьет, потому что он не удовлетворен, ему нужно найти смысл жизни, вы не понимаете. Это не алкоголизм, это поиск смысла жизни. Когда вы курите, вы размышляете, вы философ, когда вы пьете, вы ищете смысл жизни. Вот, вы великим человеком становитесь просто. Настоящим мужчиной, понимаете? Особенно, когда вы курите Мальборо, это вообще настоящий мужчина. Ну, в те времена Мальборо очень престижно было курить. И когда вы до наркотиков доходите, то это уже психоделический опыт. Все, трансцендентная сфера уже открывается. Вот как люди понимали. Вы знаете, что Тимоти Лири, Он создал искусственно, синтетическим путем ЛСД в Америке. И он экспериментировал с ним о психоделические опыты и написал маленькую книжку «Руководство по применению ЛСД и психоделические опыты. Познавать пространство и другие измерения». И под защитой правительства это руководство с наркотиками, с дозировками продавалось в любом киоске в то время. Вы не знали об этом? Натурально люди так и думали, что принятие ЛСД в разумных пределах способствует духовному прогрессу человека. При помощи ЛСД снимали людей с водки, со спиртного. Если человек хронический алкоголик, ему делали определенную инъекцию ЛСД, у него открывались видения удивительные, открывались центры искусственным путем, он начинал видеть добро, зло, Бога, дьявола, свою жизнь. Плакал, раскаивался, у него эмоции в буре было, и никогда больше не пил. Но становился наркоманом после этого. Позже это было понятно, что люди попадают в другую просто зависимость. Одна иллюзия сменяется другой иллюзией, другим обманом. Но, согласно древним книгам, путь к истине идет через аскезу, не через приятные эмоции, а через добровольную аскезу, прямо противоположным образом. Устроена иллюзия. Однажды один учитель шел с учениками по Нью-Йорку. Закат солнца был. Было огромное здание, зеркальные стекла, там небоскреб. Он весь полыхал солнечным закатом. Красота. Ученики все это видели, открыли рот. Даже тремя не могли слушать, о чем говорит гуру. Их так увлекла эта вот картина красивая, отражение. Но учитель сказал, вот так же действует иллюзия. Вы восхищаетесь этим отражением, но истина совершенно в другой стороне. Вы должны развернуться к истине. Это простые примеры зеркала отражения. Другой пример ведический. Человек сидит на берегу спокойного озера. Спокойное озеро означает спокойный ум. Ум подобен озеру, а желание подобно волнам. И при помощи йоги вы успокаиваете свои желания и выравнивается, как бы гладь ума, и отражает вещи, как они есть на самом деле. Интересно, что в этом случае иллюзия действует очень могущественно, потому что отражение очень напоминает оригинал. Не просто вы что-то видите, какой-то блеск, и пытаетесь понять, а вы начинаете видеть. Это точно то, что я ищу. И вот он сидит на берегу такого озера спокойного, медитации. И видит внизу фрукты спелые, очень близко, руку протянуть только. Он не видит, что дерево тут склонилось над водой, и отражается там. Но если я протяну руку, я могу съесть сладкий фрукт. Он делает движение, в воду. Одно движение, и в воде. И не может понять, как случилось. Подождите, а что произошло? Я же вот только что уже почти что взял. А почему так произошло? Он не заметил совершенно вот этой иллюзии, отражающей поверхности. Хороший пример. Что же мы с вами не замечаем, когда вступаем в брак? Или знакомимся на дискотеке? Что-то подобное происходит. Знаете, как отлавливают слонов диких? Вот в Африке или в Индии. Дикого слона нужно поймать. Потом его можно как-то вот приручить, там обучить. Несложно, оказывается, поймать слона. Вот он сильный, опасный, дикий, но его поймать можно легко при помощи специально обученной слонихи. Вы же понимаете, конечно, легко. Женщина сразу вот улыбается. Говорит, а что тут сложного? Любого слона можно поймать. Да какого угодно. Самого сильного слона можно легко поймать. Эта слониха, она холеная, красивая, нерабочая. Она не работает. Она выставочная, знаете, красивая, она мисс. Мисс Америка, мисс Индия, не знаю, но их выставляют, выставочный вариант. Модель, то есть такая. Эту модель ставят где-то на полянке, и перед ней гору сахарного тростника. И она просто ест тростник. Ну, то есть наслаждается, она самодостаточная. Ей никто не требуется вообще для счастья, понимаете? Она сама по себе очень счастливая. Заметили это? Женщина не смотрит на мужчин. Она смотрит в пол. Ей никто не нужен. Она самодостаточна. Она улыбается, она всегда хорошо выглядит, следит за собой. И ей никто не нужен. Вот это мужчина привлекает. Вот такая красота и отречение одновременно. Вот потрясающе. Должно быть, она очень мудрая. А? Она должна быть просто святая какая. Он покоряется вот этим его поведением. Это природа действует. Это слоника, она модель, и у нее сахарный тростник, она наслаждается, ей никто не нужен вообще. И дикий слон, как только увидит такую модель. Ну, дикий слон, живущий в джунглях. Он такого в жизни никогда не видел, знаете. А тут такая талия. Такие ноги. Четыре, не две даже. Четыре ноги у нее. Уши. А какой нежный хобот. А глаза. Ой-ой-ой-ой. И там еще грудь есть. Ой, кошмар. Это все описывать сейчас. Все попадут в эту яму точно. И перед этой слонихой именно вот вырывают яму глубокую. Для этого самого глупого слона. Дикий, значит, глупый, необычный. Глубокая яма, чтобы слон мог туда попасть. А сверху просто накрывают чем-то таким хрупким, засыпают какой-то травкой, вот, имитируют яму. Вот и все. Вся ловушка. И слон бежит счастливый, потому что он хочет подойти к слонихе и потереться своей спиной. А ее спину, для слона это такой экстаз. Как прикоснуться спиной к спине этой слонихи. Бок о бок. Касание. Очень нужно. Касание. Он хочет касаться ее. А та никуда не спешит. Она делает такие движения, знаете. Ест сахарный тростник. Но на самом деле она очень коварная, знаете. Потому что уже сейчас, за одну секунду, этот слон сделает шаг. Бах! Вниз головой туда. И полный хобот рот земли. Он там лежит и думает, что случилось. Только что была слониха и сахарный тростник. А теперь я ничего не вижу вообще. Случалось с вами такое? Что случилось? Мы были так счастливы. А теперь смотрите, как я страдаю. Смотрите, когда я был маленьким ребенком, меня учили старшие. Делай, что мы тебе говорим. Вот когда вырастешь, будешь делать то, что ты хочешь. А сейчас то, что мы говорим, они обманывали меня. Потому что когда я вырос, я вообще ничего не мог делать, как я хочу. Меня стали еще больше заставлять обстоятельства делать то, что нужно. Единственная моя свобода была как раз в детстве. И даже ее там, видите, ограничивали. Меня обманули. Потом нужно пойти в школу, какая свобода? Экзамены. Потом мне сказали, нужно на работу устраиваться. Сказали, нужно жениться, а потом нужно детей воспитывать. Никакой свободы не видать, век воли не видать, как говорится. А мне обещали, когда вырастешь, будешь жить свободно. А сейчас слушай, что тебе говорят. Никакой свободы. Иллюзия. О чем мы же сейчас говорим? Мы сейчас просто критикуем какие-то вещи, вроде бы, да, так кажется. Но мы хотели показать кое-что на доске. Эта схема очень простая. Даже не схема. А просто начнем как бы, ну, разделим какие-то вещи в нашем уме. Наши представления важны сейчас. Здесь я пишу. Реальность. А здесь иллюзия. Давайте разделим. Раскидаем какие-то понятия по этой графе. Где же реальность, где иллюзия? Как их различить на самом деле? Что относится к реальности? Правда. Реальность. Правда должна быть реальностью. Значит, здесь что будет в иллюзии? Ложь, совершенно верно. Сейчас вы понимаете, что мы делаем. Ложь. Любовь. Реальность. Ну вот можно сомневаться, потому что иногда мы не различаем, что такое любовь. Иногда мы путаем эти вещи. Так вот здесь мы должны различить. А что является иллюзией по отношению к любви? А? Вожделение. Вожделение. Деление. Это иллюзия. Часто мы эти вещи путаем. Любовь и вожделение – это не одно и то же. Правда и ложь – не одно и то же. Истина и реальность – не одно и то же. Итак, Что еще? Правда есть ложь. Любовь – вожделение. Счастье – иллюзия или реальность? Это был сложнее вопрос. Счастье – какой категории вы отнесете? К иллюзии или к реальности? К реальности. А что такое иллюзия? Начнем к счастью. Наслаждение, правильно. Наслаждение. Например, мы имеем деньги, чтобы сходить в кафе съесть мороженое. Это счастье или наслаждение? Это наслаждение. Или имеем какое-то количество денег. Это счастье или наслаждение? Или имеем большой дом. Это счастье или наслаждение? Или имеем много женщин и мужчин. Это счастье или наслаждение? Если мы так дальше пойдем, то мы тогда спросим, а что ж такое счастье? А что ж такое любовь? А что ж такое правда? А что ж такое реальность? Потому что мы постигаем отражение. Мы путаем наслаждение и счастье, вожделение и любовь, правду и ложь. Почему? Вот, например, воры. Наворовали денег, собираются вместе. И говорят, теперь все поделим честно. Ну, честные люди, значит. Честный вор. Видите, какая вещь. Они честные друг с другом. Но по отношению к обществу они негодяи. Так с чего же начинается вот эта ложь? Откуда? Где впервые человек солгал, что потом мир называется обманутые обманщики? Кто знает? Где является первая ложь? Что такое первая ложь? Изначальная ложь. Ишипанишат говорит, Ишивайся и дам сарвам. С этого начинается первая мантра Ишипанишат. Когда в обращении описывается абсолютная истина, а первая мантра Ишивайся и дам сарвам. Все принадлежит Богу, описывается. Это правда. У нас здесь нет ничего. Мы ни с чем сюда пришли и ни с чем отсюда уйдем. Никакой собственности нет. Но у нас есть, тем не менее, чувство собственности. Иллюзорное, ложное. При этом за это чувство собственности мы сильно боремся. За эти объекты чувств. Из-за денег часто люди друг друга даже убивают. И даже близкие родственники подают в суд друг на друга. Вот много таких примеров я нахожу, когда путешествую. Люди жалуются. По семейным вопросам говорят, что делать. Дети подают в суд. Я богатый человек, они хотят отнять у меня деньги. Законным образом. Из-за денег. А все принадлежит Богу. Как это понять вообще? Если все принадлежит Богу, то мне-то что делать с этим? Но там говорится, что у каждого есть своя доля, которую он имеет право взять, но не больше. А как же определить эту долю? Чтобы не создавать иллюзию. Например, сколько можем съесть за один раз? Ну, какую-то порцию мы съедим, хорошо. Желудок больше не уместит, он ограничен, не так ли? Даже если вы миллионер, вы больше не съедите, чем желудок вместит. Все остальное иллюзия. Все остальное вы просто сторожите. Вы не пользуетесь этим. Храните. Это называется иллюзия. Потому что от количества желудка зависит доля съеденного. И от количества разума зависит количество денег, которым вы обладаете. Как вы ими распоряжаетесь. Если вы просто прячете и сторожите, вы не богатый человек, вы сторож этих денег. Написано. Вы не можете богатым человеком, если вы не знаете, как использовать эти деньги. Оборачивать. Во благо всего. Потому что это не моя собственность. Этот мир Бога. И я должен его улучшать. Моя миссия определенная есть. Пока этот мир не станет царством Бога, мы должны его улучшать. Но есть царство людей. Оно очень странное с точки зрения как бы нашего мира и других форм жизни. Самое непостижимое — это царство людей. Вы не найдете в лесу ни одного муравья, умирающего с голода под кустом где-нибудь. Вот он лежит и от голода умирает. Понимаете, муравей. Не найдете, всем всего хватает. В мире людей сколько угодно найдете людей, у которых нечего есть. Несчастные. Это творение человека. Потому что он не знает, кому все принадлежит. Как с этим быть? Есть одна притча, история. Так у одного царя был духовный учитель, гуру, саньяси, отреченный монах. И однажды этот царь поднялся на крышу своего дворца посмотреть на столицу. И увидел, что у его столицы ходит его духовный учитель. Нищий саньяси. И просит подаяние, что что-то поесть. Он говорит: «Боже мой, какой ужас! Это мой учитель. Он побирается в моем царстве? Не допущу такого». Он написал записку, передал слуге, сказал: «Вот этому садху, дай как пожертвование эту записку». И слуга подошел и бросил ему эту записку. Раскрыл записку этот старец. И рассмеялся радостно, звонко. Она была написана: «Все мое царство твое», и подпись царя печатала. «Ты мой учитель. Все мое царство твое». Обрадовался гуру. Пришел к царю, к своему ученику. Размахивая запиской, сказал: «Смотри-ка, ты только что все свое царство пожертвовал мне. Теперь у тебя нет никакого царства. Царство-то мое. Я не буду управлять царством, потому что я монах. Управлять будешь ты. Но чтобы поесть, будешь со мной ходить собирать подаяние. Но царства у тебя больше нет». И царь управлял в течение целого года царством. И каждый день со своим гуру ходил просить подаяния на улицу своих подданных, чтобы поесть. Через год слава царя гремела по всей стране. Люди говорили: «Наш царь святой человек. Он живет только ради блага своих подданных, не для себя. Это настоящий царь, который можем гордиться, брать с ним пример». И через год гуру обратился к ученику и сказал: «Теперь забирай свое царство обратно. Но помни, кому оно принадлежит». Это называется сознание. Сознание истины. Берите, действуйте, пользуйтесь. Но помните, кому все это принадлежит. Это не наше все. Столько людей в прошлом и царей было. Великих завоевателей, кого угодно, которые претендовали на эту землю. И бряцали оружием, заряжали пушки. И делили эту землю на куски, перекраивали. И так, и это, где они все сейчас? Никого нет. Пришли новые, говорят: «Но мы-то новое поколение, это все наше теперь, это предки наши были, а теперь это все мое». Он не понимает. Еще немножко, и время слижет его с лица земли. И следа даже не останется. Это написано в Пуранах. Так было всегда на земле. Землю всегда делили люди. Из-за иллюзии. Из-за иллюзии собственности. Это главная иллюзия. И иллюзия, она доставляет большое удовольствие. Вот странная вещь, что имитации люди любят, реальность не замечают. Если кто-то лает, как собака, его покажут в цирке, люди будут платить и смеяться. И ходить смотреть, как он подражает собачьему лаю, или мяуканье кошки, или пародирует каких-то известных людей. Но когда собака лает непосредственно, или кошка, никто не удивляется. Странная вещь в психологии человека. Иллюзия нравится нам. Мы понимаем, что это все подделка, но нам нравится. Копперфильд сквозь китайскую стену. Мы понимаем, что не может человек пройти сквозь китайскую стену, но нам нравится эта иллюзия. Мы знаем, что человек на Луне жить не может, но нам нравится эта иллюзия захвата Луны. Они же планируют эти вещи. На Марс, на Венеру, куда-то еще. А их спрашивают: «А зачем? На Марс-то зачем летите? На Венеру для чего?» Они говорят: «А вдруг там есть жизнь?» Вот эти миллиарды долларов, чтобы запустить такую коробку, такую консервную банку туда, с управлением определенным, с горючим. Огромное количество денег, на которое работает вся страна вообще. Чтобы убедиться, есть там кто-то живой или нет. Но доподлинно известно, что жизнь есть на этой планете. Вот, пожалуйста, здесь устройте ее. Вы здесь хаос устроили. Теперь улетите на Марс и на Венеру. Там хаос устроили. Здесь вы ядерную бомбу открыли. Теперь улетите туда беспокоить. Там живые существа. Но веды говорят: вы не можете проникнуть на другую планету в этом теле. Это тело отрегулировано исключительно на земные условия. Посмотрите, те пропорции, которые есть на Земле, составляющих элементов, в точности повторяются в нашем теле. Количество огня, воздуха, эфира, земли и воды. В точности соответствует пропорционально.
Мы такие же, как эта планета, точно-точно. На других планетах другие пропорции, и там другие формы жизни, и другие измерения существования вообще. Это написано в Ведах, что каждая планета населена во Вселенной. И Луна, и Солнце. И другие светящиеся объекты, которые мы видим, абсолютно все. Вселенная это называется, не пустенная, а Вселенная. Она заполнена жизнью, вся пронизана. Даже эфир, пространство заполнено живыми существами. Землю, если вы будете вглубь, всегда есть какие-то живые существа. Вы идете по лесу, ваш след, площадка следа на глубине 30 сантиметров, 20 тысяч живых существ насчитали ученые. Все пропитано живыми существами. Облака, которые вы видите, создаются микроорганизмами, живыми существами. Все производят живые существа, все, что мы видим вокруг. Элементы творения — это тоже производные жизни. Как, например, вы берете семечко лимона, сажаете его в землю, поливаете водой, вырастает лимон, и там столько лимонного сока. Откуда? Вы не поливали лимонной кислотой? Поливали водой. Ученый говорит, фотосинтез. Ну, это слово что-то означает. То есть, что имеется в виду? Он создает этот элемент сам, это живое существо. Семечко лимона — это живое существо. И мы называем его лимон, потому что создает вот такое качество. Вот такое растение вот с таким фруктом. Мы тоже это можем делать. Мы тоже создаем элементы, из которых мы состоим, из пищи. Безусловно. И зависит от ума настроения, когда мы едим, что мы создадим? Болезнь свою, здоровье, счастье, характер и все остальное. Мы как бы творим эти вещи. И все, что мы считаем вкусным для нас, сейчас часто оказывается неполезным. Сейчас так устроена цивилизация странно, современная. С изобретением холодильника вот такие вещи произошли. Люди без мяса считают, что есть нечего. Все остальное гарнир. Если мяса нет, то это просто гарнир. Чтобы там ни было, просто гарнир. Мяса нет. Ни котлеты, ни мяса, ни курицы, ни чьей-то ноги там, ни чьей-то головы, ни чьей-то печени, ни чего-то языка нету. Труп нужно обязательно там положить, чтобы это было уже пищей. С изобретением холодильника люди дошли до такого понимания пищи. Но вы то, что вы едите. Вы убиваете, чтобы есть вкусно. Это иллюзия. Каков результат? Например, реклама. Водки, я видел. Чистая, как горная слеза. И на фоне какой-то снежной вершины, чистота, там, знаете, все звенит, а что ж ты, так бутылка водки, знаете. Идеального качества плакаты, значит, все это с подсветкой. Мастера, дизайнер делает. Это иллюзия. А какой реальный эффект? Нужно снять лицо. С такими зубами, знаете, такое спитое, страшное, где-нибудь там в грязных одеждах, с запахом соответствующим такую рекламу создать, когда вы подходите, нос вот эти вот, в вонью страшные, алкогольные. Вот что нужно рекламировать. Результат. Они рекламируют процесс, а результат скрывают. Это иллюзия. И это приятно, и люди это принимают. Они думают, ну я же не такой, я-то разумный, я сильный человек. Понимаете? Я не поддамся этой иллюзии. Вот я пью, но я не пьянею никогда. Понимаете? Да я не пьяный. Если вы не пьяный скажете, что ты пьяный, скажете, я не пьяный. Это иллюзия. Если вы глупому человеку, гордому человеку скажете, что он гордый, он обидится на вас. Если кто-то сморозит глупость, и вы скажете об этом, человек обидится на вас. Это иллюзия. Иллюзия своего превосходства над другими. Человек думает, что если ты не мыслишь, как я, то ты глуп. Ты должен думать, как я. У тебя что, другое мнение? А у тебя, похоже, нет образования, понятно. Если ты не думаешь, как я, то где же твое образование? Ты должен понимать, что я говорю. Я говорю истину, не так ли? На самом деле, истина постигается не в спорах, не в размышлениях, не в мнениях. Это загадка, это секрет. Я скажу об этом. Чуть позже, как постигается истина. Ее можно постичь. Безусловно, можно открыть ее в себе для себя и прожить потрясающую жизнь. Я скажу, не легкую жизнь, но потрясающую. Легкой жизни не бывает на Земле. Земля — это не райская планета, но и не адская планета. Это середина Вселенной. Это все как известно в ведах. Это нельзя исследовать при помощи современных технологий. Веды, они сверх нашего общего представления ума, и научные даже представления. Ум здесь не поможет нам. Нужны точные знания, точные инструкции. И эта Вселенная сотворена, сконструирована. И планеты то же самое, и живые существа то же самое. И мы с вами также сконструированы для определенной цели. Но необычным способом сконструированы. У каждого есть мать и отец. Есть этот образ, есть эта любовь. Удивительная вещь. Какие конструкции Вселенная создает, посмотрите, и как она это делает. Это происходит совершенно по-другому. Вы не можете это наблюдать химически или физически. Это не поддается наблюдению обычной науки, телескопами или какими-то приборами. Это образы. Это образы любви, покровительства, могущества, величия. Вся Вселенная — это образ матери, вся материальная природа. И Творец — это образ Отца. Вот как это передавалось все. До сих пор, говорю, Бог — Отец, говорят. Это образ. По-другому как вы химически опишете Бога? Или физически опишете Бога? Нет, материя не сможет быть таким проводником. Хотя материю можно одухотворить. Потому что она скрытый дух. Кроме духа ничего не существует. Материя — это скрытый дух, потому что источник духовен, все духовно. Ну вот посмотрите, Солнце создает все на этой Земле. Энергия Солнца. Само далеко. Непосредственно не участвует. Но без его присутствия здесь ничего не произойдет, не вырастет. Дожди не будут лить. Приливов, отливов не будет. Обмен веществ не случится. Фотосинтеза не будет. Жизни не будет. Солнце — причина. Но не непосредственно, она отдаленная причина. Причина этих действий наша. Мы — причина. А Солнце — отдаленная причина. Оно несет ответственность за наши поступки. И вот Солнце, смотрите. Океаны, реки — это продукт Солнца. Леса, поля, живые существа — продукт Солнца. И облака — тоже продукт Солнца. И это облако закрывает Солнце от нас. Это само же Солнце, это его энергия. Но предназначение его — закрыть солнечную энергию. Вот как действуют люди. Она изошла из реальности. Она изначально также духовно, трансцендентна. Но функция у нее закрывающая, затмевающая разум. Вы скажете, зачем это все делается? Зачем наш разум затмевать вообще? Я не хочу. Да нет, нет, мы же сказали. Мы хотим иллюзию. Иллюзию наслаждения и независимости. Мы хотим свободы. Делаешь, что хочешь. Зачем мне какие-то законы Бога? Зачем мне какие-то заповеди? Я хочу жить свободно. Америка недавно узаконила однополые браки по всем штатам. Знаете, какой шаг в культуре развития. Она тоже сам предлагает России сделать. Не просто предлагает, а настаивает западный мир. А наша правительство сказала, почему мы должны поддерживать смертный грех. Видите? Это смертный грех. Зачем мы должны поддерживать все это? Откуда они узнали, что смертный грех? Из священных книг. Другой основы нет. Я с ним думаю, что единственный закон мои желания, тогда истины нет вообще. Тогда живите как хотите, и все законно будет. Только не убей, главное, все же заповедь остается, видите? Не убивай, священный заповедь, никого. Но как же можно не убивать, если у меня вожделение, у меня появляются друзья, враги, как же это можно избежать? Ведь проблема не потому, что из Белого дома Кремль говорится, а потому что есть вожделение. Вожделение означает, что я буду гневаться, когда оно не удовлетворяется. Вы меня обманули, я буду гневаться. Или вы на мне сделали выгоду, я буду гневаться. Потому что я хочу превосходить вас, а вы меня обманули. Хотя бы равными быть я хочу, а вы меня обманули. Вы на мне делаете деньги, вы на мне делаете выгоду, вы меня эксплуатируете, я буду бунтовать. Не так ли? Это все вожделение. Вожделение делится на две группы. Одна группа разумных вожделеющих людей эксплуатирует тех, кто меньше имеет разум. А другая группа вожделеющих людей борется за сокращение рабочего дня, уменьшение и увеличение заработной платы. Это одна категория людей. Они никогда не смогут жить в мире, потому что если у человека есть вожделение, у него нет друзей. Временные друзья существуют. Только пока они удовлетворяют чувства друг друга, они будут дружить. Отсюда эта проблема брака. Брак, основанный на вожделении, рушится. Потому что как только чувства не удовлетворены, они расходятся. Все. Все, такой закон. Я учусь в школе, иду в кино. Я запомнил, не знаю, был какой фильм, но я запомнил фитиль, который показывали перед фильмом. Когда показывали фитиль, все радовались. О, фитиль, повезло. А то были какие-то документальные фильмы, там что-то еще скучные. Всегда перед сеансом был документальный фильм какой-то. А тут фитиль, ну, с юмором. Да еще и мультфильм потрясающий. Там свадьбу показывают. Жених, невеста, там свадьба, все гремит, музыка. Веселье, все поздравляют, все быстро произошло. И вот брачная ночь первая. Утром просыпается невеста, жениха нет. Ну, в постели. Ну, где? На кухне что-то там происходит. А, он там на кухне. И вот дверь открывается с кухни. Говорит, жених в пижаме с подносом. Кофе, бутерброд, он несет себе и в постели. Ой, какое счастье вообще. Так он даже не мечтал. Вот как удачно замуж вышел вообще. Какой муж? Просто открытие, знаете. Даже не знала, что он такой. Он дает ей в руки поднос, усаживается рядом. Она от счастья просто, знаете, вот тает. Берет поднос к себе на колени, начинает есть. Нет, перед ним он сказал одну вещь, перед тем, как взять поднос. Тебе понравилось? Он говорит, очень понравилось. Он говорит, забирает, он говорит, так будешь тебе делать каждое утро. Это называется вожделение. Мы ожидаем друг от друга, мы даже требуем друг от друга. И когда не получаем, ожидаем, начнем ругаться. Ты должен, ты должна, ты должен, ты должна, ты должен, ты должна. Развод. Если ты не удовлетворяешь мои желания, развод. А как должно быть на самом деле? Веды говорят, что есть только две реальности в этом мире. Остальное иллюзия. Это душа, я сам, это реальность. И мой высший долг, это реальность. Познав эти две вещи, вы никогда не будете обмануты. Следуйте своей природе. Поймите, кто вы. И знаете, в чем ваш долг здесь, на земле. Профессиональный, семейный и наивысший будет какой. И идите этим путем. И вы можете глаза закрыть на этом пути и бежать бегом. Вы даже не столкнетесь. Препятствий там нет. Никто никогда не займет ваше место. Никогда. Потому что вы уникальны, неповторимы, каждый из нас. Если вы идете своим путем, нет препятствий там. Не может быть препятствий. Но попав в иллюзию, мы стали уязвимы, слабые. Нас критикуют, мы обижаемся. Потому что мы не знаем себя. Кто же я на самом деле? Когда Сократа спросили, он выпил яд, его присудили, приговорили к смерти. Он должен был выпить чашу с ядом, он выпил яд. Ученики пришли проститься с ним. Какие-то минуты он должен был еще жить, а потом должен был умереть. Яд хороший, смерть спокойная. Гуманная, так считалось. И ученики спрашивают, учитель, что же нам с тобой делать после смерти? Скажешь, какие у тебя будут указания? Рассмеялся Сократ, услышав это. И сказал, сначала меня поймайте. А с телом можете делать, что хотите. Он знал реальность. Он не поддавался иллюзии. Душа бессмертна. Согласно всем священным книгам мира это утверждается. И человек в этом сомневается. Читаю Коран недавно. Описывается группа грешников на суде. Написано, попадают на суд Божий после смерти. И рассматривают их поступки, их карму, так мы называем. Справедливый суд творится там, там нельзя ничего скрыть, все содеянное написано здесь же, на самих нас. Ничего не может быть лишним. Туда невозможно ни приписать что-то, ни вычеркнуть. Невозможно. Это наш характер, наши качества, все наши поступки воплощаются в нашей природе, которая имеет плюс и минус, потому что мы совершали разные поступки в прошлом. Теперь мы носим эти качества прошлых поступков. Страхи ли это?
Или точное понимание каких-то вещей, или таланты, способности, или бездарные какие-то вещи мы имеем. Все это у нас сформировалось прошлой деятельностью. Вот она, книга раскрытая. Каждый из нас. И присуждается наказание. Ну, придется в ад все-таки сходить вам, вы грешники. Очиститься. Ну, вы знаете, что такое очищение в аду. Ну, нет, не знаете, конечно. Но имейте представление, правда же? Это очень большие страдания. Чтобы очиститься греховному человеку, который грех принимает за истину, нужно пройти через очень серьезные страдания, испытания. Прежде чем на самом деле осознает, кто же он на самом деле, и перестанет гордиться своим грехом. Перестанет быть негодяем. Поэтому там суровые испытания. И эти грешники вздрогнули, отпрянули, Боже мой, ад, настоящий ад. То, во что мы не верили при жизни, вот и они стали защищать себя, они стали плакать и кричать, как же так, какой ад, за что? Ну, конечно, конечно, мы признаем, что мы все это делали. Да, мы делали, но есть же дьявол. Ведь он же толкает людей к греху. Почему мы должны за все отвечать? Давайте накажем дьявола, разделим как-то между собой. Наказать. Но срок нужно как-то же скостить все-таки. Они так сетовали на дьявола, что сам шайтан явился туда. Он казался очень красивый, приятный, наружности. Улыбнулся. Сказал, ну присаживайтесь, поговорим. Все присели с надеждой. Вы Священное Писание читали? Спросил дьявол. Мы читали, читали. Да, мы знаем, сказали все грешники. Конечно. Но там же написано, что вам Бог обещает, и дьявол тоже обещает. Ну да, так и написано. Дьявол обещает то-то, Бог обещает то-то. Есть. И там же написано, что Бог вас не обманет, а дьявол обманет. Верно? Ну да. Точно так и написано. Более того, я ведь над вами власти не имею, сказал дьявол. Он имеет власть над вами. А я вас просто позвал, и вы пришли. Так что будете отвечать вы. Я тут ни при чем. Есть другая притча об этом. Как один человек тоже обвинял в сон сатану. Сатана явился и сказал, ну а что я такого сделал? В чем я виноват? Вот посмотри, видишь, там баран пасется. На колышке вот там, на веревочке. Вот посмотри, что я сделал. Я ничего не сделал, только колышек рассчитаю. Пойдем, все увидишь остальное сам. Тут баран пасся на улице, щипал траву, дернул колышек. Раз, два, освободился. Побежал, стал бегать, вольно. И там дом стоял его, хозяев. А в прихожей висело огромное фамильное зеркало. Свадебный подарок отца невесты в дом жениха мужа. Памятное зеркало. Баран посмотрел туда-сюда, смотрит, там баран какой-то. Бойцовский. Он тоже бойцовский. Разогнался и... Тут выбежала жена, хозяйка. Ах ты, гадкий баран! Фамильное зеркало моего отца свадебный подарок разбил. Зарежьте его на мясо. И зарезали барана. Вот пришел муж с работы. А где баран? Да вот он зеркало разбил и приказал зарезать. Как зарезать? Это мой бойцовский баран. Лучше он все состязания выигрывал. А? И ты из-за этого какого-то зеркала несчастного барана моего зарезал, что ли? Да он был для меня, знаешь, что такое? Уходи в дом к отцу. Уйди. Все, выгоняй тебя. Не ушла женщина к отцу в дом. Что случилось, дорогая, спросил отец? Муж выгнал. За что? Из-за барана? Из-за барана жену выгнать? Война! Берите оружие. Накажем его. А что я такого сделал, спросил дьявол. Это только голос нашептал. Как бы иллюзия такой соблазняющий фактор. И очень приятный всегда фактор. Поэтому в тайне, именно в тайне возникает мысль. А что если попробовать? Один раз. И при этом, чтобы никто не видел просто, знаете, так все дети начинают на улице. Но ты мужчина, нет, давай закурим. Хочешь попробовать? А так никого нет, ведь в тайне. Это тайна, это секрет. Так люди распространяются.
Прежде чем она выйдет наружу, все будет в тайне происходить. И однополый брак — это была тайна. И любовники, и любовницы — это тайна большая. Понимаете? Да нет никакой тайны, это понятно. Абсолютно каждый человек подвержен иллюзии. Каждый подвержен грехопадению, говорится. Каждый может быть увлечен этими чувствами, обещаниями счастья. И мы в это верим. Особенно доверчивой женщине. Мужчина обещает, и женщина верит. В этом ее природная глупость. И в этом коварство мужчины. Также женщины могут быть коварны. Они с инструментами иллюзии. Женщина одевается красиво, припудривается сверху и выходит. И никуда не смотрит, главное. Но она обязательно должна выйти на показ, чтобы мужчина увидел. Она привлекает. И она не знает одной вещи, что когда она привлекает мужчину, она привлекает похотливого мужчину. Внешним видом. Но когда она раскрывает свое сердце, когда она умеет говорить, общаться, происходит совершенно все по-другому. Нам нужно учиться общаться, учиться быть счастливыми. Вот так мы должны строить свои отношения. А не устраивать шоу. Одна моя знакомая влюбилась через интернет. Большая иллюзия интернет. Огромная иллюзия. Она выставила свою фотографию 30-летней давности. Красавица, там, молодая, знаете, такая. Вот как я рассказывал. Вот такая молодая, такая модель, знаете, никуда не смотрит. Самодостаточно. И мужчине какому-то понравилось. Переписка завелась. Переписка была потрясающая. Они влюбились в интернет. И он сказал: еду тебе, дорогая, еду. Она испугалась, прибежала ко мне и сказала: он едет. Ну что? Но дело в том, что я фотографию выставил 30-летней давности, я сейчас совсем другая, смотрите, вот какая я, вот, а он едет. Я говорю: так ты напиши правду, расскажи все, что у тебя уже нескольких зубов нет. На одну ногу ты уже хромаешь, ты уже старая корга на самом деле. Напиши ему правду, и все, без иллюзий. И все будет нормально. Ну, удивительно. Видите, в какой-то момент мы не можем сохранить эту иллюзию. Мы разоблачаемся. Что же делать, что же делать, что же делать? Тайна, секрет. Те вещи, что мы в тайне, они будут явными в какой-то момент. Ничего скрыть невозможно. Пожалуйста, поверьте мне. Все это на лице написано. Если кто-то контролирует чувства, на самом деле управляет своей жизнью, он читает судьбу просто по лицам людей. У нас с вами шансов нет на счастье в этом мире. Мир нам не поможет в этом сейчас. Каждый сам за себя, обратите внимание. Это реальность. Есть такая даже пословица современная: бесплатный сыр только где? В мышеловке, видите, вы знаете. Да? И все же мы верим, что когда-нибудь достанется бесплатный сыр. Но, пожалуйста, проверьте, не мышеловка ли это обязательно. Да, это. И будьте уверены, за все придется платить. Любишь кататься, люби саночки. Итак, смотрите внимательно, можем ли мы улучшить свое существование? Сами. Можем ли мы стать богаче? Или умнее? Или красивее? Или мудрее? Можем ли мы себе росту прибавить хотя бы налог, как говорил Иисус Христос? Не можем. И почему один вот красивый, другой нет? Один талантливый и умный, а другой нет? В чем дело? Как добываются эти достояния? А? У нас нет такого учебного заведения. Заметьте интересную вещь. Если вы украшаете объект реальный, отражение украсится тоже. Но если вы отражение украсите, ничего не произойдет. Во сне пробовали поесть? А в туалет не ходили вы с ней? Интересный эффект. Неожиданно совершенно. Невероятно. Это иллюзия. И все же кто-то богатый на самом деле, потому что он что-то реальное сделал и получил это как дар свыше, разум. И может быть богатым человеком. Ведь согласитесь, без разума человек не может ничего достичь в этом мире. Ни богатства, ни славы. Ничего. Разум, разум. А вот где взять разум? Где же вот этот разум? Где он берется? Где этот магазин? Где это учебное заведение? Как я пошел в учебное заведение художественное, а мне сказали сразу же, нам всем предупредили. Мы вам талант дать не можем. Можем только научить технике. А уж талант где-то берите сами, если он уже есть, то есть. Нет, нет. Мы не можем, нет такого заведения. А где же взял тот человек талант? У него столько талантов, посмотрите, как он творит вообще. И легко, спонтанно. А другой работает целую ночь, но ничего не получается, ни в коня кора. Что, рылом не вышел? Он обижается на жизнь, смотрите. Говорится, что все достояния приходят к человеку как дар Божий, как просветление, как наделенные способностями, исходят из его бескорыстной любовного служения. Пытались сделать что-то бескорыстное? Это самая трудная практика. Это есть та высшая реальность. Нам с вами ничего не нужно взамен для счастья. Это иллюзия. Не торгуйте счастьем, не торгуйте своей жизнью. И делайте дела добрые, бескорыстные, в тайне, как будто совершаете грех. А грех делайте явно, чтобы люди поправили вас. Никто так не есть, посмотрите. Все прячут свой грех, делают в тайне. А явно пытаются делать что-то хорошее. Но если вы сделали что-то хорошее, а потом вышли на эту сцену и всем рассказали, что вы сделали потрясающую вещь, вы сразу получили плод, вам поаплодировали. Все на этом. Но если вы это сделали не для славы, а бескорыстно, вы обретаете качество. Это удивительная практика. Это вывод всех ведических книг. Все ведические книги ведут человека к бескорыстной деятельности, которая совершается исключительно из любви и благодарности к Богу, ко всему Божественному. И она полезна для всех живых существ благотворно. Это божественный разум, божественный талант, божественный голос, божественные качества порождает такая деятельность. То есть человек одухотворяется, как бы, вот он наделяется этими способностями. Богатые люди в прошлом совершили что-то подобное, даже неосознанно это может быть. Поэтому разбогатели. Когда я поехал в Индию, я узнал одну историю интересную. Мудрецы там говорят об этом, учителя. Вы знаете Колумба, Христофора. Первый открыватель, он в Америку, известный всему миру. А знаете, почему он прославлен как первый открыватель по всему миру? Как эта слава досталась ему? Вот я поехал в Испанию, в Барселону. Мы пошли в один храм. Там есть удивительный храм. Здесь форма Марии. Ей поклонялся еще кто-то из апостолов. Если вы были в Барселоне, знаете, о чем я говорю. И там экскурсовод нам рассказала, русская, живущая в Испании, историю Христофора Колумба. А другую часть я слышал в Индии. Я их соединил. Интересная получилась вещь. 500 лет назад на эту планету приходил аватар. На санскрите называется Махавадханьяя аватар, наиболее милостивый аватар проявления любви божественной. Чайтанья Махапрабху, известный исторический персонаж. Если вы хотите знать, в истории он отмечен как величайший реформатор духовной в Индии. После него все изменилось. Одновременно с этим началась эпоха Возрождения на Западе. Оказывается, Европа слышала о Чайтанье Махапрабху. Чайтанья Махапрабху одним своим видом людей повергал в экстатическое блаженство, описывается. Одним только звуком голоса и поведением, потому что все тело трепетало от любви к Богу. Круглые сутки он жил 48 лет в таком сознании. Подробно описывается в Чайтанье Чаритамрите, целое произведение, переведенное уже на русский язык даже. Это потрясающее произведение. И Колумб слышал об этом, что в Индии есть Эльдорадо, золотой человек. Это золотая аватара называется. Эльдорадо – это имя Чайтанья Махапрабху на испанском языке. Говорит на экскурсовод. И он очень хотел увидеть этого Эльдорадо. Потому что от него был импульс эпохи Возрождения вообще в Европе. То есть человек, наделенный божественной природой. Потому что всегда человек был унижен божественной природой. Был подавлен храмами. Могуществом Бога. Ты червь земной, страдай здесь. Потом будешь в Царстве Божьем наслаждаться. Здесь терпи, страдай. До самой стезания доходили религиозные деятели. И преследовали вожделение, красоту женщины. Беременных женщин проклинали. Это плод от вожделения, говорили. Инквизиция была. А тут вдруг поверили, что человек — это божественное создание тоже. Откуда? Оттуда эта идея проникла.
Потому что каждый шаг был танец, сочетание Махапрабху.
А каждое слово было песня.
Все, что он говорил, делал, в принципе, описано. Ну, не все, конечно, но многое описано из того, что он делал. Он показывал невероятные вещи людям. Другие измерения, духовные планеты. Все могли видеть. Он обладал такой способностью, потому что это был аватар.
И вот Христофор Колумб хочет идти в Индию.
Он уже признанный мореплаватель. Но он сомневается, как же получить корабль и команду от короля. Время непростое, война идет, войны идут в Европе. Много слишком денег, вряд ли сейчас король согласится на такое. Но он думает, что же делать, и ему снится сон. Во сне приходит к нему Эльдорадо. Излучая сияние, он говорит: иди к королю и королеве, и проси корабль и команду, и он тебе даст. Иди ко мне.
Христофор поднялся. У него волосы шевелились на голове от этого сна. Но он поверил, что это было явление. И он пошел к королю. От вашего величества, я понимаю, конечно, вот обстановка в стране. Но я мог бы съездить в Индию, если дадите корабль и команду, и привезти много черного перца.
Черный перец был на вес золота, ровно отмешивали золото по весу черного перца, потому что в южном климате Испании мясо быстро портилось, холодильников не было. И эта приправа, черный перец, была редкостью. Она сбивала этот запах. Очень ценилась. Говорит, я помог привезти много черного перца. Много золота.
На что король без раздумий ответил ему: бери команду, король.
Сразу же. Очень поразился Колумб. Не может быть так легко. Он пошел к королеве. Ваше Величество, я бы хотел бы с просьбой корабль команду. Король дал согласие, как вы? Он говорит: конечно, бери.
Очень странно, подумал Колумб.
Он поинтересовался: а почему так быстро позволили? И они сказали: нам приснился вдвоем Эльдорадо. И сколько придет Колумб, дайте ему корабль команду. Это мне, кстати, экскурсовод в Испании, в Барселоне, сказали.
А что же в Индии не говорили?
А в Индии сказали: Колумб стал, получил имя первооткрывателя и славу заслужил по всему миру только потому, что хотел увидеть читание Махапрабху. Просто из любви, он верил в эту любовь. Вот достаточно этого уже, чтобы жизнь изменить. Посмотрите. Он говорит: верьте в самое чистое, не забывайте, что это есть, не станьте циниками, не опускайтесь. Эта вера поднимет ваши качества и способности, фантазии, воображение. Творчество, интеллект, все будет развиваться. И Колумб решил сократить путь. Потому что он уже тогда имел концепцию земли круглой. Стремя бежали, мы с гор на это, вы знаете, всю Африку нужно было. Это очень было опасное путешествие, чтобы попасть в Индию. А он подумал: раз земля круглая, я короче с другой стороны обогну. Вот это был его план. Он не знал про Америку, никто не знал про Америку. И именно поэтому он так уверенно вел корабль. Команда его уже вся хотела покончить с ним. Потому что они чувствовали, что он, наверное, гибель ведет всю команду, весь корабль. Все. Мы непонятно где, мы в какой-то бездне океанской. Тут конца и краю нет. Он нас ведет точно к гибели. И представьте, в самом напряженном моменте не увидели землю. Когда с Колумбом хотели уже покончить полностью. Убить его. И тут был крик: земля! Истошный наверху. Мы спасены, и все. Это была Америка. И Колумб таким образом открыл Америку, хотя ехал в Индию. Эти две истории из разных источников. Если посмотрите творение эпохи Возрождения, вы увидите, это не могли сделать обычные люди. Никто до сих пор не может повторить, даже скопировать то, что создали, находится в Лувре сейчас. Санта Боттичелли, Леонардо да Винчи, Джота, Рафаэль. Это невозможно. Это другое измерение. Это не просто какая-то живопись. Я был и видел. Я также имею образование художника. Это мое твердое убеждение, что это было какое-то сильнейшее духовное влияние эпохи Возрождения. Дал толчок всему миру мощный. Спрашивается, а куда пришло? Толчок передался дальше. Воплотился сейчас в Америке.
человек стал на место Бога. Знаете, что говорил Ницше? Ницше это утвердил в годы атеизма и агностицизма. Что он сказал? Он изучал Иисуса как философ. Вот это явление. Он пытался понять, был ли на самом деле Иисус такой, как личность, либо его никогда не было. Потому что в то время уже люди отрицали, что вообще было такое явление. Ведь нет ни одного биографа современника Иисуса, который написал бы о нем. Ни одного. Только Евангелие. Поэтому, не найдя никаких подтверждений, больше и больше исторических, люди склонялись к тому, что Иисуса не существовал вообще как личности. Скорее, это какая-то надуманная философия. Религия. Но Ницше, как ученый, пытался разобраться в его именно деяниях и описаниях. И он сказал интересную вещь. Он сказал, что я не знаю, был ли Иисус на самом деле таким, как его описывают, такая личность была или нет, но я не отрицаю, что такой человек мог бы существовать. Вот что он сказал. Он сказал, человек мог бы такой человек существовать. И это родилась идея Супермена. Почему? Почему философию Ницше было запрещено читать в советские времена? Отсюда зародился постепенно нацизм. Идея Супермена. Вот отсюда пошла. То есть Иисус Христос как Супермен. Читание Махапрабху как Супермен. На человека это переложили. И вот смотрите, Давид, библейский Давид, царь Давид, он был сначала юношей, пастухом, хрупким, играющим на лютне и пел священные песни. С Богом всегда жил. Вот такой он был поэтичный. И в этом нежном возрасте он сразился с Голиафом. И убил его из пащи камня. А Голиаф это гигант, это монстр. Сам царь Саул хотел выйти на поединок с ним. И все боялись. И Давид сказал, позволь мне выйти, юноша. Без уса еще тогда. Саул сказал, мальчик. Он сказал, ну знаешь, я убил льва однажды в пустыне. Я же с Богом выйду, доверься мне. Стал серьезным Саулом. Ну раз так, ну выходи, он сказал. И вышел Давид, этот юноша хрупкий. Вышел этот монстр жуткий. Он ушел в пращу, произнес имя Бога и попал в висок, его убил. Потом подошел и отсек голову и принес голову Голиафу. Так начались подвиги уже военные Давида. Понимаете, какой образ? Что делает Микеланджело в эпохе Возрождения? Образ Давида это был один из сюжетов написания, картин, вот этих образов. Потому что образы влияют на все наше, на всю нашу культуру. Именно образы. Советский Союз создали несколько человек, образно говоря. Это Алла Пугачева и Высоцкий. Одни из основных лидеров, которые создавали образы, которым питалось как бы все человечество, все в русскоязычном теле. Все слушали эти песни и таким образом развивались вот в этом направлении, в этом зале. И в эпоху Возрождения это были картины и музыка. То же самое. Недаром в Древнем Китае, прежде чем обучать человека, любым наукам сначала обучали музыке и рисованию, а потом всему остальному. Потому что через это идет управление образами сознания людей. И вот Микеланджело создает образ Давида. Помните, в мраморе известный. В Риме стоит. Или где это? Сейчас я могу путать, простите. Трехметровое, это известное изображение. Это уже идея Супермена. Это не хрупкий юноша. Это гигант, это Супермен, атлет. Мощный. Он создал этот образ совершенно по-другому. Это также находит отражение в нацизме, где также создавали такие скульптуры, выставляли на стадионах вот этих вот арийцев. Это потом было уничтожено все после войны. До следа не оставили. Все эти скульптуры, все это творчество нацистов было уничтожено. Почему-то эти образы решили просто сравнять с землей. Чтобы человек не был диктатором, чтобы не был суперменом. Беляев описывает также в своих фантастических романах. Идею Супермена, продавец воздуха, гиперболоид инженера Гарина, все они отрицательные, все они поработители, все они диктаторы. То есть идея Бога извратилась. Бог как высшее существо, это просто высший диктатор, поработитель.
который заставляет людей делать то, что они не хотят делать. А когда они делают по-своему, они их наказывают, значит, молния, землю разрезает и шлет потоком. Это образ атеиста. Он создавался человеком. Человеком, который имел материальные желания вожделения. И создавал свои законы, всегда противовес законам Священного Писания. Он их переписывал и переписывает до сих пор, эти законы. И не эти законы не работают, эти люди. Например, человек совершает преступление и скрывает это. Скрытность – это иллюзия. А преступление – это реальность. Вы думаете, при помощи сокрытия факта он изменит реальность? Вы так считаете? Никогда. Что посеешь, то пожнешь. Это невозможно. Если цель наша высока в жизни, то и поступки должны быть высокие. Если наши цели высокие, но поступки низкие, называется расабхаса, несовместимость. Вы придете к двойственности внутренней, вас разорвет на части собственный ум и качество противоречия. Сомнения. Представьте, мы все такие. Мы верим в Бога и одновременно сомневаемся. Ужасное положение. Мы не можем делать ни в эту сторону, ни в ту сторону развиваться, ни туда, ни сюда. И тут сомневаемся, и тут непонятно, и тут не знаю, и тут не понимаю. Но во все постепенно. Уверен на всякий случай. На одном уроке атеизма анекдот. Марья Ивановна предложила всем детям показать Богу кукиш. И громко всем классно принести Бога нет. Все. И посмотреть, что будет. Ничего не будет. Вот увидите сами, что Бога нет. И все послушались, свернули кукиш, показали Богу вверх и стали громко говорить. Приносить мантру. Бога нет. А Вовочка же, да? Персонаж такой. А Вовочка, значит, не участвует. Ну и Марья Ивановна спрашивает, а Вовочка, а ты почему не участвуешь? Все участвуют, все вот экспериментируют, все доказывают, что Бога нет. А ты почему? Он говорит, а вот если Бога нет, то кому это все показываете? А если он есть, зачем портить отношения? В этом другом случае вдумайтесь в эту фразу. Бога нет. Эта фраза отрицающая, не утверждающая, отрицающая. А утверждение, оно совсем другое. Утверждение отрицается. Оно зависит от утверждающего фактора. Оно не изначальное, это слово. Изначальное слово – Бог. Оно испорчено, извращено иллюзиями. Извращено человеком, безусловно. Религия извращена человеком. Но это не означает, что если на глазу катаракта, глаз нужно выколоть. Скорее нужно снять катаракту. Потому что в заповедях религии ничего дурного нет. Оно много дурного в тех, кто пользуется этими заповедями. И слово «Бог» — это самое сильное слово, которое можно обмануть миллионы людей. Это самая подчиняющая сила в руках человека. И уже зависит от чистоты человека, насколько он создаст реальность или иллюзию этим словом. Поэтому, говорит, представлять Бога должны только чистые сердцем люди. Это не могут делать атеисты или люди вожделеющие, неконтролирующие чувства, завистливые, злонравные, высокомерные, гордые, не имеют права вообще слова это произносить. Потому что в их устах это оскорбление. Ведь чем больше они слушают хороших вещей, божественных, тем злее они становятся, как змея, которая пьет молоко, и яд у нее увеличивается. Если крах, когда мы слышим от зависимого человека в абсолютной истине, яд проникает в наше сердце. Никто не может говорить о любви в этом мире написано, если он не свободен от зависти. Он обманет людей. Он научит относительно любви. И ради этой любви мы будем враждовать с кем-то еще. Так мы учимся вражде, на самом деле. Ну только посмотрите, как люди борются за мир все эти годы. При помощи войны. И мы верим в это. И мы верим, что при помощи войны мир становится. Да что. Еду в Петербурге как-то вот в 90-е годы в метро. И там много рекламы уже, много чего. Жизнь меняется на глазах. Реклама оружия. Это было тогда, конечно, шок для меня. Уже оружие рекламируют. Продают оружие, пожалуйста.
И что же там, какая реклама? Для вашей безопасности пистолет ПТ. Если все жители Петербурга приобретут пистолет для собственной безопасности, где же будет безопасность? Если все будут вооруженные, то где же будет безопасность? Это иллюзия, это обман, это ложь. Много лжи, которую мы принимаем, потому что либо она приятная, либо становится необходимостью. Как сейчас, машины не нужны людям. Но вы сейчас без них не проживете пока. И то, что я сейчас сказал, это может быть тоже революционное слишком. Вы что, хотите, чтобы мы в делегах ездили? Вернуться туда, по грязным дорогам, вот так вот, по колено в грязи, в сапогах, вот так вот, да, жить. Вот такой простой реальной жизнью, грязной. Не будьте в иллюзии, природа никогда не грязная. Природа самая чистая. Люди сделали ее грязной. Испортили сначала природу, а потом стали создавать искусственные города. Все было не так. Потому что, описывается Махабхарати, обитель человеческая была подобна раю, где даже деревья цвели для человека. И кормили его тем, что он хотел получить. А мы говорим, деревня, грязь, труд. Это уже деградация была. И нам всегда говорили, что цивилизация развивалась, потому что нужно было выжить. Пищи не хватало. Вообще ничего не хватало. Нужно было выжить, выжить, выжить. Это глупость. Юги циклируют, написано в ведах. Сатья, Трета, Двапара, Кали-Юга. Они циклируют. Начинается золотой век. Потом идет спад до Кали-Юги. Кали-Юга сейчас. Духовный спад. Духовная деградация. Но техническая прогресс называется. Поэтому видите, что есть прогресс, факт. И в то же время вот есть проблемы, потому что есть духовная деградация. Сатья-юга наоборот, никакой необходимости нет, никакой ни науки, ни техники. Телефоны не нужны, сотовые. Люди и так понимали на расстоянии друг друга. Они обладали ситхами, способностями, потому что они были связаны с истиной. Они совершали бескорыстную деятельность, они медитировали, имели любовь ко всему. Зачем телефоны? Телефоны для деловых переговоров. Телефоны нужны, потому что мы боимся, что там что-то не так, там что-то не так. Документы для этого тоже самое нужны, чтобы убедиться, что именно та самая личность, именно те самые обещания. Потому что ложь кругом, ложь и иллюзия. Без документов сейчас не принимается ничего. Но в прошлом документ был ваше слово. Ваше искреннее слово. Как вас зовут? Потому что говорили, это был документ. Теперь от вас требует документ. Смотрят паспорт на границу, паспорт. Как ваша фамилия, как вас зовут? Сверяют. Не сложите ли вы? Не доверяют никакому. Мы создали этот мир. Изначально было создано совершенно правильно. Вначале было слово, говорится. И слово было Богом, истиной. Искреннее, чистое слово. Исходящее из сердца. Какие же там слова в нашем сердце? Давайте поищем, что у нас там ценно. Если даже найдем, кому мы скажем это? И поймет ли кто-то? А может стих такой написать. Бывает и такое. Очень талантливое что-то. Такое музыкальность исходит из сердца. И люди тоже чувствуют. А бывает, что вот лично некому сказать. Он просто для всех это даем как дар. Но эти слова были, говорились только по отношению к Богу. А потом попадали в уши человека. Это был прогресс. Потому что когда вы слушаете человеку, вы упадете. Но когда вы слушаете Богу, потом человеку, вы никогда не упадете. Человек должен получать божественное сверху. Не человеческое. Человеческое быстро надоедает. Фамильярным становится. Обыденным. Привычным. Что муж и жена живут? Десяток лет друг с другом. Они уже знают мысли друг друга и слова. На каждый случай жизни. Скука без телевизора. Ничего нового в жизни не происходит. Замечали, что 20, 30, 40 лет человек не меняется ни характером, ни качествами. Как можно жить в таком... такой консервной банке, которая называет вот этот ум и тело. А душа, подобно семени, она растет, и каждый раз новое что-то происходит. Это живое существо, закованное вот в эти вот кандалы, говорится, телесные. Реальность в том, что мы с вами духовны по своей природе, а тело покрытие, подобно одежде. Эти вещи нельзя путать. Тот скажет, ну я знаю, о чем он говорит. Есть душа, есть тело. Это я уже много раз слышал. Есть много книг эзотерических. Они описывают ту разницу. Мы уже знаем. Но послушайте еще одну вещь. Мы, конечно, многое знаем. Но в чем же мы ошибаемся? Душа и тело существуют. Для нас это, пожалуй, уже пройденный этап. Это уже А, Б, В, Г. Либо любой ребенок может это уже знать. Про карму, про душу, про следующие жизни. Но все же есть одна ошибка. Когда мы говорим, я тело, и у меня есть душа. Или говорю, я душа, и у меня есть тело. Это разные вещи. Это разные направления развития. Так кто же я? Душа или тело? Один человек сказал, как это? Значит, я душа? У меня, то есть, есть душа? Это что значит, что меня после смерти закопают, а душа куда-то уйдет? Вот как люди мыслят. Я все-таки тело, а душа куда-то уйдет. Да нет, вот вы-то и уйдете. Вот твоя одежда меня никогда не старая. Вот так и произойдет. Одежда состарилась, вы же ее снимаете и выбрасываете сколько нравится. Одевайте новую одежду. Вот что происходит. Никто вас никогда не закопает. О чем вы думаете? В Гите говорится, душу невозможно ни разрезать на куски. Ни сжечь огнем, ни растворить в воде, ни сушить ветром, ни закопать. Она вездесущая, всегда существует, не поддается влиянию никаких материальных стихий, потому что она духовна. Это другой вид совершенно энергии описывается. И она является постоянным. Реальность, счастье, любовь – это постоянство. Согласитесь, если счастье не постоянно, то это иллюзорное счастье, не настоящее счастье. А временность – это иллюзия. Много информации, но послушайте еще одну вещь важную. К слову, на протяжении всей нашей жизни тело меняется. Каждую секунду. Каждую секунду триллион операций в клетках. Вот пока мы сидим. Мы не знаем об этом. Потому что мы не тело. Мы не знаем, что сейчас происходит в желудке, как он переваривает пищу, как глаз видит, как ухо слышит. Мы не думаем об этом вообще. Мы от врача это узнали, от ученых что-то услышали. Но по факту мы не знаем эти вещи, потому что мы знаем лишь счастье и боль в этом деле. И вот эти перемены идут с каждым вдохом, с приемом пищи, это обмен веществ, называется ученые, обмен веществ. Но веды говорят, смена тела, тело меняется ваше. Вы как под душем этих клеток находитесь. Все выделяется, принимается, выделяется, принимается, выделяется. Но вы думаете, я тот же самый. Я не меняется. Вчера был я, сегодня я. В детстве это было со мной, ни с кем-то другим, это тоже был я. А вот теперь я почти старик, но это тоже я, и вся эта жизнь прожита мной. Все эти тела, которые менялись, мои тела были, но я-то кто? Я не меняюсь, это было со мной, не с кем-то другим. Ну согласитесь, это же был я в детстве, не кто-то другой. Мать подтвердит. Вот фотография говорит, не похож. Мать скажет, это он. Это он, я точно знаю. Вот таким он был, его тело было такое. Ну хорошо, другой пример. Запорожец. Помните такую машину? Хороший пример, это старый модель. Запорожец 1812 года. И вы на нем ездите, конечно, активно, и за это время вы заменили все в этом Запорожце. И кузов, и колеса, и резину, и весь двигатель перебрали уже, все на свете. Но тип машины не изменился. Тоже Запорожцы называете. Тип машины называете. Машина уже другая. Вот вы через 20 лет встречаете друга, он скажет, ох, ты, я тебя типа не узнал. Но все еще узнаю, вот сейчас ты говоришь, а, Васька, а? Ты, точно ты. То есть какой-то тип-то сохранился, ведь тело-то совсем другое, но тип сохранился, мы еще узнаем друг друга. Смерть называется смена типа тела. А я тут ни при чем. Как в течение жизни я не менялся, так и после смерти это не меняется. Вот. Это факт, это наука. Это реальный факт, а все остальное иллюзия. Если я постриг ногти, меня стало меньше. Если я сплюнул, меня стало меньше. Вот пища у меня на столе. Это не я. Вот я съел, это уже я, смотрите. Что происходит? Так где же я?
Я могу потерять палец или руку, но мое «я» от этого не уменьшится. Я тот же самый. Я не это тело. Я держу в руках фломастер. Фломастер не я. Но точно так же я держу свою руку. Точно так же. А в руку могу взять что-то еще. Но вот если что-то в руку мне попадет, скажут, мое, это я. Я могу чувство собственности распространить на какие-то предметы, которые не являются мной. Особенно, когда касается денег. Вы же ездите на машинах. Машина — это не я. Но вот так кто-то вас чихнул, да? Ты меня задел. Меня. Вы прям почувствовали, скрипнули уже. Отождествляетесь с машиной. Вот что. Отождествление происходит. Вы смотрите кино и плачете. Или испугались на экране, что-то произошло. Но это же иллюзия. Но переживания реальные. Тигр во сне пришел. Напал. О, боже мой, проснулись в таком ужасе. Никакого тигра нет. А испуг был настоящий. Иллюзия — это иллюзия. А счастье и боль мы переживаем по-настоящему. Из-за иллюзии. Но скажите, пожалуйста, если иллюзия устранится, что останется? Вздохните, как после адского сна, скажите. Фуф, я вечная душа, все в порядке. Смерти нет. Душа не болеет, не умирает, не стареет. Наджайте эмриаты вакада чин, написывает санскрит. Ни рождение, ни смерть не существует для души. Вы никогда не увидите свою смерть. Вы увидите только со стороны это. Это описывается в русских ведах. И в индийских ведах тоже говорится то же самое. Все священные писания мира подтверждают это. Что есть бессмертие души и реинкарнация. Даже в Одиссее это написано. Когда Одиссей был в мире мертвый, чтобы искать свою мать, он там нашел двух младенцев играющих. И очень заинтересовался, кто это. И ему назвали имена основателя Рима. Задолго до появления Рима это было написано в Одиссее. Уже было предсказано. Потому что он реально был там и видел этих младенцев. Рим и Ромул, так их звали. Именно так они там описываются. И они будут основателями Рима и великой цивилизации. Они ждут своего воплощения, было написано. В то время. Мы тоже ждали из этого воплощения с вами. Дождались. Поплатились, живем в Красноярске. Мы так думаем, что живем в Красноярске. Нет. Нам транслируется информация из Красноярска. Душа никогда не находится в материальном мире. Масло с водой никогда не смешивается. Дух — это дух, а материя — это материя. Дух живой, материя мертвая. Никогда они не меняются ролями. Никогда мертвый не становится живым. Никогда живой не становится мертвым. Невозможно. Тело мертвое и сейчас все это. Это просто химические соединения. Но оно кажется живым, потому что там есть сознание, дух. Хлопают глаза, мимика. Но посмотрите, если сейчас душа покинет это тело, что произойдет? Оно рухнет с грохотом на этот пол. И вы больше не будете смотреть и слушать ничего. Скажите, уберите это отсюда. Подальше. Вызовите службу и уберите. Вы даже подойти не заходите сюда. Неприятное зрелище. Называется труп. Вот что такое тело. И вся ценность тела не в том, что есть сколько-то килограммов мяса и костей. Сколько стоит сейчас мясо на рынке? Посчитайте, сколько стоит это тело, если 70 килограмм. Вот и вся цена. А для кого-то еще меньше сейчас, знаете, человек убить как мог, убить, приклопнуть. Я однажды встретился с одним наемным убийцей. Ну, он пришел просто на лекцию, а потом пришел поговорить в 90-х годах. Появились киллеры, и даже, знаете, их даже по телевидению рекламировали, телефоны давали. Не верите? Я свидетель тому. В 90-х годах киллеры даже их оставляли рекламу телевидением, заказывайте, пожалуйста, телефон, если нужен киллер, вот номер телефона. И он пришел, и он услышал о законах кармы, и он спросил: если все, что вы говорите, правда, то это страшно, он сказал. Если есть карма, ответственность за поступки. Не сказал, кто он. Я посмотрел в глаза и понял, что это так. Глаза были холодные, как у рептилии.
Я впервые видел такую звезду. Он просил совета, что ему делать. Я сказал, подожди, ответь мне на один вопрос. Мне очень интересно, о чем ты думаешь, когда нажимаешь курок? Он сказал, нет, ни о чем думать не нужно. Если я буду думать, что это человек, у него есть чувства, жена, дети, я не могу нажать на курок. Просто мишень.
И все, уходи.
Получай деньги и все, не думай об этом. Ни о чем думать не нужно. То есть нужно забыть о живом существе, чтобы причинить насилие. Забыть о душе. Понятно, что в обществе бездуховном много насилия. Очень много насилия. И если мы хотим увидеть свою душу, какое же зеркало найти нужно? А ее нужно увидеть, реально, не просто поверить, а нужно увидеть ее. Мы сейчас такие с вами, мы ученые, мы хотим факты. Да, факты. Но мы должны знать способ, метод. Обычное зеркало не поможет. Обычные глаза не помогут. Нужно найти духовного человека, и вы увидите себя в его присутствии. И что вы сначала увидите? В начале имеется в виду. Как душа покрыта грязью. Моя собственная душа. Вот что почувствуете, и будете плакать. Если вы искренне. Если нет, вы разозлитесь, разгневаетесь. Будете гневаться на этого человека. Или преследовать его. Не так все, вы лжете, лжете все. Все нормально у меня. Почему вы говорите, что я грешный? Да, либо их преследуют, либо их прославляют. Но пока мы не встретим чистого сердцем духовного человека, мы не сможем увидеть себя, говорится. Нет другого зеркала. Если мы до сих пор ничего не знаем о душе, причина только одна, что мы никогда не общались со святыми людьми. Не интересовались даже этим. Потому что у нас выработалась поговорка за все эти годы нашей цивилизации. Святых людей не бывает написано. Написано. Поговорка. Как слоган, которому верят люди. И кто же сказал такую глупость? Каждый из нас потенциально святой человек, и мы именно к этому и стремимся. Только не облекайте эту религиозную оболочку, не обманывайте друг друга. Святость сердца человека не в конфессиях, не в названиях, не в национальностях, не в образовании, ни в чем другом. А глубоко в сердце реальность находится там. Источник энергии — наше сердце. Так и говорится, сорвайся чахам хригиса невишта матас мритирам дьянам полынча. В сердце каждого живого существа находится истина. И от нее исходит память, знание и забвение. Ведь согласитесь, мы хотим что-то забыть. Какие-то вещи нам неприятно помнить. Мы хотим забыть, но не можем. Как у Булгакова, это персонаж Гела, задушивший ребенка платком. Она получила суровое наказание. Каждый день этот платок приносили ей и клали на стол. Она жгла его, рвала, выбрасывала в окно, но каждый день платок возвращался к ней, она так страдала. Попала в такой ад. Не могла забыть этого задушенного ее ребенка. Как же забыть все? Мы что-то хотим забыть и не можем. А что-то хотим вспомнить и тоже не можем. Кто же я? Я не помню. Я родился в невежестве. То, что мне говорили, вот и все, что я знаю. Но столько обмана вокруг иллюзий, я не знаю, где правда. Что я понимаю? Но в сердце каждого существа это реальность. Дайте возможность проявиться этому через чистое, бескорыстное, любовное, преданное служение. Оно открывается, это сердце человека. Оно дремлет, эта любовь, в сердце каждого существа, так говорится. Уже есть. Оно не приносится извне какими-то религиями или обозначениями. Религия, так сказать, следствие этого поиска. Но не причина. Бог не принадлежит ни одной религии, говорится. Но все религии принадлежат Ему. Он источник всего. И Он объект медитации, не кто-то другой. Это йога, высшая йога, найти Бога в собственном сердце. И именно сердце является этим храмом души. Мы все есть такие люди. И мы рождены, чтобы познать эту истину внутри себя. Познайте истину, и истина сделает вас какими? счастливыми, бессмертными, каким угодно, бесстрашными. Это есть реальность. Бояться нечего, если мы знаем реальность. Когда Македонский прибыл в Индию, Александр Македонский, завоеватель, что он увидел? Он впервые был остановлен. Одна из причин серьезно была в том, что он увидел йога перед собой, медитирующего, сидящего. Македонский встал перед ним. Представьте, Александр Македонский, покоривший весь мир, прибыл в Индию, и какой-то человек сидит, не глядя на него вообще, даже не поднимается на ноги. Не уважает его. И он сказал: ты знаешь, кто я? Я Македонский. Я завоеватель. Я могу сейчас этим мечом снести себе голову. И нет закона, который бы меня наказал. Я Македонский. Йог посмотрел на него с блаженной улыбкой и сказал: когда ты снесешь голову этим мечом, ты увидишь, как голова покатится по земле, верно? Македонский немножко отпрянул, сказал: да. Да, я это увижу. Это увижу и я, сказал Йог. И закрыл глаза. Сумка. Македонский сказал: эту страну, похоже, мы не победим. Йога означает, йога не религия. Йога не слепая вера. Йога — это непосредственный контакт. Вот почему нужно быть йогом. Это превыше всего. Но если мы не можем быть йогом, если мы не готовы встать на путь бесстрашия, тогда нужна просто вера. Просто верить. Иногда люди пугают. Верь, на чеват пойдешь. Надо верить в хорошие вещи. Почему не веришь в Бога? Почему не веришь в хорошие вещи, в абсолютные вещи? Он говорит: да, абсолютной истины нет. Что есть истина? Еще Понтий Пилат сказал, подняв палец перед Иисусом Христовым: а что есть истина? О чем ты говоришь вообще? И до сих пор люди думают, что истины абсолютно нет. Но она прямо перед нами. Истина — это чистый воздух. Это чистая вода. Это чистая земля. Это чистый ум, чистое сердце. Это чистая любовь. Это изначально чистота. С этого начинается истина. Спросите любого, кто хочет жить в грязи? Никто. Истина означает люби, не убивай. Для каждого это истина. Любого спросите. Убить тебя? Да, конечно, нет. Но может хотя бы ухо отрезать, лишь два уха. Да не надо мне насилие причинять. Никто не согласится на это. Даже собака, даже кошка, даже муравей не захочет. Это же абсолютная истина. Почему ее нет? Кто сказал? Перед нами все. Спросите себя, и вы поймете абсолютную истину. Познайте себя. И относитесь так же, как к себе хотели бы относиться к другим. Это и есть жизнь по абсолютной истине. Но мы отказываемся от этой жизни сами. Наверное, мы любим, что она приятна для чувств. А чувства, они нас обманывают. Нужен разум. И чистое сердце. Потому что путь к истине идет через аскезу и правила ограничения. Не все можно делать, простите. Есть закон. Есть сила, высший разум существует. У нас есть предназначение научиться духовной жизни, научиться контролировать свои низкие биологические побуждения, которые есть у каждого. Чувства, органы чувств. То есть наша задача с животного уровня биологии подняться на человеческий, исполнение долга, а с человеческого на уровень божественный, духовный. В этом смысл цивилизации человеческой. Поэтому есть йога, религия, культура, наука для развития человеческого интеллекта и сердца. Но любая наука — это благотворительность. А аюрведа — это сострадание. Это любовь к человеку. Это желание здоровья и счастья всем. Философия — абсолютная истина, благотворная для каждого распространения. Посмотрите, любая профессия ведическая — это благотворительность, это любовь, проявление любви. Это человеческая цивилизация. Профессия — это не дойная корова, которую я должен выкачивать для себя выгоду. Это воровство, потому что мне это не принадлежит. Есть интеллектуальные воры, есть карманники, есть боевые воры, но все это воры. Чему сейчас люди не учились в своих университетах, они выходят, потому чтобы брать, 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 брать. Профессия — вор, специализация разная. А нам нужно учиться отдавать. Бескорыстно, с любовью, знать, как это делать. Это процветание. Это царство Бога на земле, говорится. И сейчас пришло время именно осознать эту науку взаимоотношений, реальности. Реальность держится, любовь поддерживается жертвой. Поэтому это кажется трудно, но приносит огромное счастье человеку. Заметьте, вы никогда не счастливы, когда что-то себе дарите или себе покупаете. Не испытывайте большого счастья, приобретения. Вы счастливы тогда, когда получаете дар. Именно с любовью. У вас есть машина, большой дом, может быть. Все. Но вы храните засушенный цветочек где-то в тайне от кого-то, потому что там была любовь. Вот наша жизнь, где протекает. Вот где реальность ценности. Нужно искать эту любовь. А где? Отдайте ее, эту любовь. По назначению. Она сама придет. Она не избегает нас, поймите. Просто места нет для нее. Если мы злоупотребляем любовью, места нет. Если жена злоупотребляет своим положением жены, она потеряет это положение. Если муж злоупотребляет положением мужа, он потеряет это положение. Если он злоупотребляет положение на работе, он потеряет это положение. Злоупотребление тут внутри собственных чувств, и это большая иллюзия, потому что чувство невозможно удовлетворить никогда. Как огонь, невозможно удовлетворить. Положить туда тут дрова, подкидывает дрова. Но только больше разгорается. Жил старик со своей старухой, самой синей море. И старуха сделала разбитого корыта, а старик рыбачил. Вот так они и жили всю свою жизнь, несчастные. Пока старик не закинул небо, ты не выловил золотую рыбку. И та взмолилась мучающим голосом старче: «Отпусти меня, а я любое желание исполню. Мне не сложно. Здесь такая рыбка существует, исполнится желание». Да старик он был бескорыстный. Он был как монах, знаете. Ну, как обычный мужчина. Ему ничего не надо тут. Но когда он женится, так много чего нужно сразу. Это сочетание масла и огня увеличивает желание мужчины и женщины. Вот тут нужно опасаться этой иллюзии. Накопления, накопительства. Он пришел, рассказал все это воодушевленно своей старухе. А чудо какое видит сейчас. Рыбка золотая попалась мне в небо, говорящая. И что же на тебе говорила, спросила бабка. Так, отпусти меня с воды, я тебе что угодно исполню. И что? Так отпустил я ее с мира, ничего не надо, говорит. Дурачина ты просто, Филя, что ж ты натворил вообще? У тебя глаза есть или нет, посмотри, разбитая крыта. Хотя бы крыта вопрос. Ох, действительно, что же я подумал старик. Вот бабка мудрая. И пошел к Синему морю. И позвал золотую рыбку, пришла золотая рыбка, как обещала, не обманула его. Что ж тебе надо старче? Да вот, старуха, мне-то ничего не надо, ну. Корыто разбито. Дай хотя бы корыто. Да будет тебе корыто, иди с миром. Не беспокойся. Ну, у меня столько корыто. Но! Ведь столько ресурсов у нас тут. Почему же нам не хватает чего-то? Кто-то не исполняет наши желания. Не везет, называется. Вот не могу получить. Столько всего вокруг. А вот не хватает чего-то мне. Как мы так жизнь устроили? Пришел точно бабка у разбитого корыта. Это больше нет. Новое корыто у меня. Довольный дед, потому что у нас то-то, душенька, довольна. Пусть и прежняя длится старуха. Странная история. Вроде как желание исполнилось. Не, говорит, вожделение его никогда не удовлетворить, оно увеличивается. Ну и дурак же ты. Корыто выбросил. Додумался. А ты избу видел? Ты посмотри, какая рухлядь вообще. Иди обратно к золотой рыбке просить. И так продолжается сказка. Пока старуха не желает стать владычицей морской, а рыбка золотая у нее должна быть на посылках. Интересно, сказка заканчивается. Возвращается несчастный старик, несчастнейшее живое существо, говорится, общается с этим разумом своей старухой. Это аллегория. Этот материальный рассудок говорит, вот нужно, вот нужно, вот нужно. Вот. А к чему он приходит? Снова к разбитому корыту. Потому что я не могу господствовать бесконечно. Потому что если я господствую над другими, я ущемляю свободу. Я приношу страдания. Я гибну сам. Меня просто уничтожат. Меня просто возненавидят на этом пути. Мы не господа здесь, мы слуги.
Да?
Соответственно, давайте начнем с реальности. У меня все есть необходимое уже сейчас. Мне ничего не нужно. Давайте счастье испытаем. С этого начнем.
Не так, что сейчас я деньги заработаю, буду счастлив. Дом построю, буду счастлив. Подождите, остановитесь. Давайте сначала счастье, а потом все остальное. Потому что все должны делать счастливые люди. Несчастные люди ничего хорошего не сделают. Они будут только для себя. Они будут конкурировать, будут мешать друг другу. Они будут убивать друг друга. Самые жестокие люди — это люди, которые живут ради выгоды.
Реальность — это любовь. Божественная любовь.
Я думаю, первый день мы сделали некоторый обзор. Завтра мы сможем поговорить конкретно о некоторых жизненно важных вещах, таких как семья. Что такое настоящая семья без иллюзий? Как она строится, этот уклад жизни? Для чего он существует? Что такое дети? Что это за явление такое? Почему мы не должны почковаться, почему мы должны семьи заводить? В чем в этом смысл? Завтра мы должны все раскрыть, вот это внутренний смысл отношений нашей жизни. А сегодня мы приступим сейчас к вопросу. Можно писать записки или устно, как будет удобно, пожалуйста.
Почему бывает, что человек стремится развиваться, но
почему человек старается развиваться, у него не получается?
Просто вот маленькое объявление. Если есть вопрос, руку просто поднимайте, микрофон будет подносить.
Если человек хочет учиться, он не должен учиться просто сам, он должен пойти в учебное заведение, обычно так происходит. Поэтому нужен учитель. Если мы обучаемся без наставника и без учителя, можем также совершить ошибки большие в самообразовании. Можно неправильно практиковать какие-то вещи. Неправильно что-то делать, ошибаться. Это может не принести ожидаемой пользы. Например, если вы хотите стать врачом, конечно, вы должны обратиться к квалифицированным врачам, иначе как? Вы не можете сам стать врачом. Нужно подтверждение квалификации. И в любой области всегда мы учимся у кого-то. И когда мы говорим о самосознании, о духовной жизни, об этой реальности сознания, мы должны также найти квалифицированных людей. Вы могли бы нас этому обучить. Самообразование — это больше похоже на знакомство. Просто познакомиться человек может сам. Взять литературу, почитать то, другое, поискать, поспрашивать. Это самостоятельно. Но если вы практиковать хотите что-то, вы должны всегда иметь опытное руководство. Пожалуйста, вопросы. Есть рука?
Здравствуйте.
Нет?
Я хотела уточнить. Да. Меня зовут Ирина. Вот вы сказали, да, что если мы делаем счастье бескорыстно, дарим его, то мы получаем качество за это. А вот у меня появился такой вопрос внутри какой-то, внутренний. Если я делаю счастье бескорыстно, то есть я знаю, что я получу за это качество, то есть это польза для меня. Это будет уже тогда поступок бескорыстным, если я знаю, что я получу за это пользу себе?
Есть духовные богатства и материальные богатства. Корыстное называется материальное приобретение, которое увеличивает ложное эго и чувство собственности. А духовное богатство — это знание и отречение. Поэтому он не может быть корыстным. Дух отречения как раз.
Спасибо.
Истинная любовь, она отреченная. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я благодарю за лекцию. Я просто поражен, да, и примите, пожалуйста, мои старинные поклоны. Я прошу вас о наставлениях. Вы сказали, что чтобы практиковать, нужно принять наставника. Дайте наставление, каким качествам нужно стремиться, к чему следует стремиться, и какие качества развивать для того, чтобы принять наставника, принять истинного наставника, духовного.
Это хороший вопрос, практичный. Собственно, мы ожидаем таких вопросов, чтобы мы могли применить какие-то знания. Собственно, мы сейчас ничего нового не сказали, я думаю, все мы знаем эти вещи, правда же? У нас вопрос практически больше нас волнует. Как же это применить в нашей жизни? Как воспользоваться этим? Качество для того, чтобы обрести наставника или учителя. Единственное, что требуется, это искреннее желание. Не удивляйтесь, пожалуйста. Это есть квалификация главная. И она дает открывать нам все возможности. Иисус сказал об этом так. Просящему камень, то есть просящему хлеба, камень в руку не положит. Стучите, откроют. Ищите, найдете. Искреннюю душу не обманешь. Вот такие выражения используют. Или, если ребенок у отца просит рыбу, рыбакам он говорил, разве положит он ему в руку змею? И таким образом, мы говорим, истина внутри нас уже есть. Если мы искренне хотим в сердце обрести духовные знания и любовь, то первым это узнает именно он внутри сердца. И пошлет нам духовного наставника. Это закон трансцендентный. Вы просто увидите такого человека, встретите его. И в сердце почувствуете, это то самое. Искреннюю душу не обманешь. Другого выбора нет. Вы не можете найти это путем вычислений, предположений, оценок каких-то материальных, основанных на академическом образовании. Это путь сердца именно. Поэтому слушаем, ищем, пытливо, искренне. И так слушаем свое сердце одновременно. И, конечно же, найдем. Это не проблема, как кажется. Всегда есть возможность обрести духовного учителя. Например, у меня есть духовный учитель, я не знаю, в чем проблема. Уже 30 лет я слуга своего духовного учителя. И ничуть не жалею все эти годы. Принял святого человека своим духовным учителем и хочу быть ему полезен. А также очень сильно хочется личных, близких отношений, хотя и понимаю, что по судьбе такая милость никогда не наступит. Как преодолеть это чувство, желание близкого общения и быть по-настоящему полезным на расстоянии? И два. Две формы общения с духовным человеком. На санскрите они называются вани и вапу. Вапу — это физическое присутствие. То есть вот мы видим тело, эмоции, звук голоса. Все присутствует. Также быт тела можем наблюдать. Как действует такой человек в быту, как он ест, как он спит, когда просыпается. Это все вапу. Его пример. И вани. Вани — это наставление, которое исходит из него. Из его сердца. Говорится, что вапу, оно временно. Физическое присутствие временно. Он может приехать, уехать, может вообще покинуть это место. Как и каждый из нас. Но наставление вечное. Это то, что мы должны всегда помнить, хранить в сердце. Это важнее всего. И в духовном смысле слова, когда вы достигаете определенного духовного уровня, между наставлением и присутствием данной личности разницы нет, не существует. Например, Иисус имеет образ определенный. Это длинные волосы, бородка, длинная одежда. Сзади была косичка. Поплощенницы так обсуждаются. Но он говорил о втором пришествии. И говорил, по телу меня не узнаете, по духу узнаете. Он придет в другом образе. Тело может смениться. И если мы привязаны именно к физическому общению, то можем потерять контакт. Человек уходит и все. Но если мы связаны с наставлениями, вы сразу узнаете. Вот он мой учитель. Собака узнает хозяина в любой одежде. Нам нужно обрести эту квалификацию, это вот духовного обоняния. И мы не ошибемся никогда. И он намекнул, что истина придет с востока на запад, как молния. Он сказал, как это будет. В двух словах просто. Неподробно. И когда ученики спросили его, а ты-то кто сам? Иисус ничего не сказал на этот счет. Он сказал одну вещь. Если я скажу, кто я, вы меня, мои ученики, ко мне возвращаете. Но он сказал, что они еще не готовы понять, кто он. Его истинную форму. То есть духовную форму. У каждого из нас есть духовная форма, не проявленная. У высокоразвитых духовных людей эта форма уже проявлена. Но вы не видите ее, потому что есть физическая оболочка. Мы не видим что-то. Нужно развить духовное зрение. Поэтому сначала дух познается только по звуку, не по форме. Нужно слушать. Слушать, пока сердце не услышит. Когда сердце услышит, поймете форму. На абсолютном уровне между звуком и формой разницы не существует. На материальном существует. Если мы говорим о духовном учителе, он духовен должен быть. Звук его голоса духовен должен быть. Звук его голоса является главным доказательством истины, потому что проникает в сердце. Для чего нужна иллюзия, если реально уже реальность уже существует? Маленький ребенок говорит маме. Мама, достань луну. Но он же маленький. Мама-то больше. То есть я не могу достать. Мама, ну ты же выше меня. Достань луну. Да? Вала такой. Я свою погоду. Дети так иногда идут сюда. Ну, в Индии частый пример. Здесь просто вот у нас облака постоянно сбивают с толку. Там всегда вот можно видеть луну, солнце, много солнца очень. И мама понимает, что нельзя объяснить, что луна это не игрушка, луна очень далеко, ребенок капризничает. Он говорит, достань все. Тогда она берет зеркало ему в руки, отражение. Видишь луна? Бери, на. Вот тебе луна. Все. И ребенок, ничего не получив, фактически доволен. Использует иллюзию именно. Эта природа делает то же самое. Ведь мы сюда пришли с желаниями этой самой старухи стать владычицей морской. А хозяин уже есть. И нам на этом уровне не объяснить, что мы здесь не хозяева в этом мире, а он хозяин. Нам не объяснить на этом уровне, мы не понимаем многого еще. Тогда иллюзии приходят хозяйственные. Я могу думать о себе, что я хозяин. Через атрибуты, которые я добываю. Через физическую силу, через образование, через собственную красоту, через богатство. Это иллюзия. Почему? Кого он обслуживает? Того, кто хочет быть здесь Богом. Вот в чем наша проблема. Мы хотим встать на место Бога. Я удивлялся, это в те времена атеистические, воинствующие атеизма, когда мы об этом говорили, люди были против Бога, все. Красноярские тоже. Все. Не позволяли вообще этому слову распространяться. Но когда кому-то мы говорили, что ты хорош как Бог, любому человеку это нравилось. Каждый не против быть Богом. Но Бог отрицает при этом. Вот для этого существуют иллюзии. Если мы настаиваем на этих желаниях, тогда нас обслуживает иллюзия. Если это желание, это Бог. Как это существует? Вот однажды Акбар Великий возгордился. Знаете, как случилось? К нему пришел один вассальный царь и прославил его. От всей души за выполненную просьбу. За его щедрость. И сказал такие слова. Дорогой Акбар, ты самый милостивый. Ты добрее самого Аллаха. Акбар вздрогнул даже. Ну, ты религиозный все-таки, культура. Что он такой, кощунство? Но он объяснил. Ведь когда я обращаюсь к Богу, он не всегда выполняет мои желания. Но когда к тебе обращаюсь, Акбар, всегда исполняет желания. Акбар задумался после. На самом деле так. Вот люди к Богу молятся, они всегда, а ко мне приходят и получают желаемое. И поскольку он религиозный человек, он все-таки стыдится этого, но все-таки эта мысль и положение стоит думать об этом. И он однажды спросил об этом своих советников. А их правду скажите, кто важнее для людей? Бог или вот я, как представитель Бога, как царь людей? Встань. Кто могущественнее? И все испугались, поданные советники. Еще как ответить на этот вопрос? Сказать, что ты не Бог, разгневается. Сказать, что ты Бог, не докажем. Все замолки просто. Очень опасные игры. И он спросил своего любимого советника Бирбала, самого мудрого. И таких историй много о них. Но Бирбал, ответь ты мне, кто могущественнее? Бог наверху или я на земле? Как представитель Бога? На что Бирбал сразу говорит, конечно, ты, Акбар. О чем речь? Акбар снова вздрогнул и сказал, а как ты это докажешь? Ну, сам подумай, Акбар. Вот если Бог захочет кого-то выгнать из своих владений, ничего не получится. А ты можешь. Поняли это? Но у Бога же безграничное владение. Все принадлежит ему. Куда он выгонит никого? Он не может выгнать никого. Потому что все принадлежит ему. А ты можешь. Так он не оскорбил ни Бога, ни Акбара. Вот как люди мыслили в те времена. Они имели великий разум при этом. Вы знаете, какой был разум у Бирбала? Сверхъестественный. Это исторические документы. Однажды заболел Бирбал. Месяц уже, полтора, его нет на службе. Акбар беспокоится. Что, совсем может так плохо, пойду навещу. У них были очень дружеские отношения. Он очень ценил Бирбала. Хотя Акбар был мусульманин, а Бирбал был индусом, браманом. Он оценил его за разум. И он пришел к нему в дом навестить его. Бирбал лежал на кровати больным. Присел к нему Акбар. Стал разговаривать. Как дела? Как чувствуешь? Да уже лучше. Акбар, не беспокойся, у меня все хорошо. Скоро выйду на службу. Буквально осталось какие-то считанные дни, и я поправлюсь. Но его волновало другое. Не повлияла ли болезнь на его разум? Ведь нужен-то его разум, не просто его присутствие. И он думал, надо проверить. И как же проверить этот разум? Он придумал. И тут Бирбал сказал, подожди, Акбар, я сейчас приду, мне нужно выйти вот в туалет. И вышел. Именно в этот момент. И когда он вышел, Акбар подложил листочек бумаги под ножку кровати. Чуть позже пришел Бирбал. Лег на кровать, и беседа у них продолжилась, но Бирбал постоянно ворочался на кровати. Что случилось, Бирбал? Что-то не так? Да что-то не могу понять, сказал Бирбал. То ли потолок стал ниже на вес бумаги, то ли кровать стала выше на вес бумаги. Это был разум Бирбала. Это называется духовный интеллект. Йога означает очень высокое внимание. Вы все можете понимать и видеть, если вы сосредоточены на абсолютной истине. Можете понимать даже язык других живых существ. Много тайн есть в этом утверждении. Это целая наука, которую нужно постепенно раскрыть человеку. Что же такое человек? Человек — это частичка Бога, и по-другому он не человек. Иначе он животное. Иначе он просто биологическое создание. Дух всему голова, говорится. Дух дает пищу для счастья, для любви, для разума, для всех талантов и способностей. Оттуда все это исходит. Это Божий дар называется.
Как с духовной точки зрения завершить войну ДНР с Украиной?
Нет, сначала карма должна все выйти, не торопитесь, ничего не получится. Потому что машина запущена уже. Сейчас вы ничего не сможете сделать. Должна исчерпаться карма сначала. Если человек подхватил где-то инфекцию, то будет инкубационный период, потом время для лечения, вы уже не сможете, потому что карма уже проявилась. Вы можете остановить только непроявленную карму, не дать ей проявиться. Если она проявилась, вы должны научиться с ней ждать, пока она будет исчерпана. Раньше нужно было думать. Поэтому мы говорим, пожалуйста, думайте сейчас. Ведь мы не знаем, что будет завтра с нами. Всякое может проявиться. Мы даже не знаем, что будет в следующие секунды. Как сказал Булгаков, заседание не состоится сегодня вечером. Ну что, Аннушка купил уже масло и даже отлила его. И мы же не знаем об этом. Не теряйте время. Это уже как бы следствие. Мы не работаем со следствием, но мы работаем с причиной. Это реальная мебель. Иначе вы вяжетесь в политику и ухудшите все. Нужно остановить греховную деятельность людей. Нужно отключить вилку от питания, и вентилятор постепенно становится. Но какое-то время будет вращаться, понимаете? Даже когда-нибудь питание, еще будет вращение какое-то. Украина — это очень духовное место, на самом деле. Но не только, конечно же. Там есть всякое, как и в России, как и во всем мире. И сейчас разделяется это вот таким путем. Божественное и демоническое будет разделяться на наших глазах сейчас, на этом месте. Потому что распространяются духовные знания, наука. Будет меняться политика, экономика, все будет меняться. Личная жизнь, понятие семья, жизнь и смерть, все изменится. Это предсказано даже в Англии было. И мы живем сейчас в такое время. Но сами посудите. Только что, недавно, вот эта страна была самая атеистическая в мире. 80% атеизма было в Советском Союзе. Мирового. А сейчас это самая духовная страна становится. Надо работать в этом направлении. Но вентилятор будет еще вращаться. Имейте в виду. Потерпите. У меня умирает близкий человек. Мама. Она очень мучается. Как я могу ей помочь? Но тут отдельно. Сейчас хочется поговорить. Помочь. Нужно могущество, чтобы помочь в этой ситуации. И кроме этого, помочь можно только тому, кто сам себе хочет помочь. Кто сам желает этого ждет. Несложно мне помочь. К сожалению, момент смерти поздновато что-то делать. Тем не менее, вы можете молиться за нее всеми силами. С какими качествами ума связано то, что есть трудности с принятием определенной религии, как форма постижения Бога? Нужна ли религия? В религии нет ничего плохого, если она не в упадке. Именно об этом-то вы спрашиваете здесь. Потому что мы не верим сейчас в религию большинство людей. Ну, мы как бы верим, но на расстоянии. Понимаем, что это тоже сложная ситуация в религии, в профессии. Это факт. Сложно там. Если вы говорите о христианстве, но неоднородное сейчас. Нет какой-то однородной позиции христианства. В исламе более цельная религия, конечно же. Но там тоже различные исправления террора и чего угодно. То есть все очень сложно. Поэтому мы говорим сейчас не о конфессии. Мы же не об этом говорим. А о том, что нужно найти истину в сердце своего. А потом выберите конфессию после этого. Начните с себя, не с конфессии. Потому что еще будете разочарованы не раз, когда вы начнете с такого конца. Вы будете не раз разочарованы. Но если вы начнете с себя, вы не будете разочарованы. Вы будете искать до конца своих дней. Начните с истины в сердце. На этом сосредоточьтесь. Бог не христианин, не мусульманин, не индуизм. Не русский, не американец. Познайте это внутри сердца. Вот все, что требуется. Тогда вы увидите, что религия одна, Бог один, человеческая природа единая. Разделение чисто сугубо культурные, человеческие, климатические. А люди думают, конфессии. Климат разный. И сейчас часто люди говорят о христианстве, я христианин имею в виду. Это значит, что я могу есть мясо и пить водку. Чаще всего вот именно это они отстаивают. Не какую-то религию, а образ жизни свой отстаивают. В этом сейчас есть конфликт. Когда вы практически применяете практику духовную, вот тогда начинается конфликт, потому что один ест мясо, другой отказывается от мяса. Один пьет, другой отказывается от водки. Тогда как же общаться? Раньше все вместе делали, а сейчас как? Тоже касается регулируемой сексуальной жизни. Если вы хотите ее регулировать, а кто-то не хочет, будет конфликт. Религиозный, не религиозный конфликт это. Не вмешивайтесь в эту религию. Это образ жизни. Есть чистый образ жизни, есть нечистый образ жизни. В этом конфликт есть. И это не так, что если вы русский, то вы православный, если вы восточный человек, то вы мусульманин. Это знаете для кого? Для людей, которые не способны ничего выбрать, искать. Тогда им говорят, ну кто то, русский, ну значит ты православный. Все. Что он не способен к поиску. Ищите Бога. Приведитесь к Богу. К религии не привязывайтесь сейчас. Каждый из нас должен быть воплощенной религией. Потому что как мать и отец, вы представитель Бога тоже. Вы святой для них тоже. Вот религия должна быть воплощена в жизнь людей. А не просто быть в конфессии, или в церкви, или в храме, в мечети. Тогда живут и храмы, и мечети, а живут по-настоящему.
Здравствуйте. Хочу поблагодарить за ваш приезд. У меня такой вопрос. Я как раз православный христианин, но из тех, кто не ест мясо, не пьет воду. Вот. У меня такой вопрос, что вот в православии есть такая вещь, как исповедь. И я хочу спросить именно о той исповеди, которая настоящая, то есть не которая идет из раза в раз, а вот именно которая осознана. То есть мы признаем тот грех, который совершили, мы от него отказываемся, и, соответственно, мы его исповедуем Богу и пытаемся искоренить это из души. То есть вот, какое ваше мнение, как это вообще влияет на карму, ну, скажем, на душу?
Да, в этом, конечно, есть смысл. Это важная практика. Но я думаю, что с этого и начинается как раз духовная жизнь. С покаяния, с признания своих недостатков, как и греховности вот этой стороны, как бы, нашей честности. Мы признаем, хотя, может быть, мы не можем остановить грех, но мы честно признаемся, что мы грешные люди. Это начало. Это лишь начало. Затем, как следствие, это должно прийти могущество остановить греховное действие. Вот. Следующий шаг нужно сделать. Недостаточно покаяния, чтобы вернуться снова к греху. Как говорится? Слон любит мыться. Он заходит в реку и часами там плещется. Очень чистый становится. Но когда выходит на берег, он имеет привычку слоновью. Набирает снова хобот пыль и обсыпает себе снова до головы. Вот так заканчивает омовение слона. То есть, когда мы каемся и грешим, называется омовение слона. Профессиональный грешник называется. То есть, некоторые теории, они поддерживают этот образ жизни тем, что уже грехи искуплены, нам не нужно думать об этом. Нет, но Иисус сказал, иди и больше не греши. Он не призвал греховной деятельности. Если мы честно признали грех, следующий шаг, мы должны прекратить грешить. И почему человек возвращается снова к греховным действиям, хотя признает, что это грех? Гитя Арджуна спрашивает Кришну, а что за сила? Что это за сила? Она божественная, которая меня заставляет грешить помимо моей воли. И ответ Арджуна — это вожделение. Поэтому мы говорим, найдите любовь, трансформируйте его в любовь, и вы обретете могущество. Власть над своими чувствами. Вы победите дьявола, говорит Святой Царь. Как? Просто служа вот этими чувствами, греховными, пусть они греховные чувства, греховные, но если вы служите бескорыстно, они очищаются. И очищаются наши желания. И греховные желания покинут нас. Может, никогда не вернемся к греху. Например, человек, сексуальный распутник, но он легко подхватывает генетическую болезнь. Лечение длительное и болезненное. Он идет на эти аскезы, принимает это лечение, потому что он болен. Но исцелившись, он снова идет совершать эти самые вещи, потому что желание это осталось. Поэтому истинное покаяние, истинное очищение, когда мы очищаемся от этих желаний греховных, глубже. Вот мы должны дойти до этой черты, чтобы освоить вот этот первый шаг. Религиозности, так скажем.
заповеди. Не убивай, не кради, не лги. Вот эти хотя бы вещи усвоить нужно. Но как? Нужно могущество. Поэтому покаяние — это первый шаг. Следующий шаг — это как это называется? Союз с Богом. Связь, йога это называется. И вы обретаете силу. Силу следовать этим вещам. Могущество разума. Это называется духовная практика. Какую роль играет иллюзия, на ваш взгляд, в судьбе людей? Судьба — это и есть иллюзия. Реальность — это предназначение. Судьба подобна сну. Жизнь пройдет подобно сну, не останется ничего. А предназначение — это реальность. Достигнув предназначения, вы никогда не утратите его. Возможно ли существование реальности без иллюзии? Да, 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 это хороший вопрос. Именно так, к этому мы должны прийти, к реальности без иллюзии. Смотрите, перед нами тоже реальность. Вот человек идет в сумерках. Здесь холодный регион, пример не очень понятный может быть. Но все же, я думаю, разберемся. В южных регионах очень понятный пример, особенно в Индии. Если вы идете в сумерках по дороге и видите там веревку, но в сумерках это может быть змея. Это не редкость. Очень часто змеи выползают на дорогу именно в сумерках. Полным-полно. И вы сразу останавливаетесь. Подойти не можете, потому что, возможно, змея. Но может быть и веревка. Где иллюзия? Где реальность? Как распознать? Веревка — это реальный объект? Реальный объект. Змея тоже реальная. А где же иллюзия? В моем уме, в моем путанице. Вот если я думаю, что этот мир для моего господства и наслаждения — это иллюзия. Если я понимаю, что этот мир — энергия Бога, абсолютной истины — это реальность. Совсем другие отношения. То есть иллюзия, я носитель иллюзии. Этот мир, он реален, он просто временный. В этом его иллюзорность. Поэтому временно не нужно путать с постоянным, с вечным. Если деньги накопили, это временное приобретение. Дом построили — временное приобретение. А реальность она вечно нужна. Поэтому мы должны использовать этот дом, эти деньги для познания вечности, так скажем. Вот это уже реальная жизнь в этом мире. И семья может быть реальная, может быть иллюзорной. И работа может быть иллюзорная, а может быть реальной. Это уж как мы используем. Это важно умонастроение наше. Как нож в руках преступника опасен, а в руках домохозяйки полезен. Один тот же пример. Зависит от умонастроения. Будет ли он страшным или полезным? Также этот мир, в чьих руках? Что мы думаем о нем? Что я тут господин? Это иллюзия. Что я могу его подчинить? Это великая иллюзия. Это кажется, что можно подчинить. Простите. Как же можно подчинить материальную природу? Ветер дунет, и ничего не останется вообще. Несколько толчков землетрясения, и все, и пустыня. Шутите, что ли? А космическое проявление? Это все человек пытается строить планы, подчинить? Не сумасшедший ли он? В сумасшедшем доме кто-то, Наполеон, кто-то еще кто-то. Неадекватный человек. Это иллюзия, великая иллюзия.
Да, давайте поблагодарим за эту удивительную лекцию Александра Геннадьевича.